8 часов 37 минут, четверг, 2 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Сергей
здравствуйте,
Даренко.
Здравствуйте,
доброе утро всем.
А у нас в Туапсе никаких пробок. Плюс 19 воздух, холодное море и перманентная хмарь, говорит Александр. Александр, спасибо, очень интересно. Я думаю, зачем ехать так далеко на юг, чтобы встретить то, что... А у нас здесь очень тепло, сегодня 22, но 22 это так, по термометру. А, значит, сами понимаете, что на солнце может быть и 26, прекрасный и так далее, и так далее. Очень хорошо. Секундочку. Кто-то протащил мясо под личиной детского питания. Понравилась фраза ленинградцу.
Ага,
и Игорь,
ну, а
Семенов.
Как?
Ты сказала, да?
Это я сказала.
А у нас в Питере уже плюс 23. Жарче, чем в Барселоне, говорит Игорь. Да, я смотрел, в Барселоне на следующей неделе будет 26.
А у нас... там что? Заморозки?
Ну, не так хорошо, как у нас... Ну, да. Не так хорошо, да, в Барселоне хорошо. Не так хорошо. Или так же хорошо, а на следующей неделе у них 26, а у нас зато там 20, понимаешь? То есть мы разойдемся. С Барселоны рано или поздно на разных курсах мы все равно лежим. И они пойдут к себе на 35, а мы пойдем к себе куда? Не знаю. Накипело, ехал в машину, переключал канал и попал на... Так, секундочку. Бесят, а нет, это другие радиостанции вас бесят. Бесят другие радиостанции, спасибо. Это хорошо. Все плохо в Америке. В Америке неплохо. Оказывается, другие радиостанции ругают Америку.
Что вы говорите?
Да. А мы с тобой никогда не ругали Америку. Мы хоть раз ругали? Я сейчас не помню.
Может, чуть-чуть.
Ну, может, чуть-чуть когда-то, может быть, по делу, но совсем мало. Скажите, вот это...
А я вообще никогда.
Что-то приятное про Америку расскажу тогда, чтобы компенсировать то, что вы слышите на других радиостанциях. Избитый полицейскими афроамериканец получит 22 миллиона долларов. В ходе судебного заседания в городе Ист-Кливленд жюри присяжных вынесло решение о выплате компенсации в размере 22 миллионов. Мне кажется, что жюри присяжных не выносит решения подобные. Жюри присяжных выносит решение да или нет. Да или нет.
А суд, видимо.
Значит, смотрите. Афроамериканцу Арнольду Блэку, которого избили сотрудники полиции, 22 миллиона долларов.
А что ему, отбили руки, ноги, ампутировали? Что-то?
Я расскажу. Да. Инцидент произошел в 2012 году, 4 года назад. Двое полицейских остановили автомобиль, в котором находился 48-летний Блэк. Сотрудники... Блэк — это фамилия, простите. Сотрудники правоохранительных органов заподозрили мужчину в транспортировке наркотиков. Ну, это любого черного подозревают.
Глаза щелочки, так.
Да. Значит... После чего заковали его в наручники из-за того, что они подозревали.
Да.
А один из стражей порядка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, полицейский пьяный, начал избивать его, нанося удары резиновой дубинкой по голове. Тебя били пьяные полицейские?
Нет.
Меня тоже. А видишь, в Америке это у них вот так. После этого мужчину отвезли в полицейский участок и заперли в подсобном помещении, где он находился без еды и воды в течение 4 дней. А я знаю, почему.
Почему?
Они забыли просто.
Ну, как так может быть?
Ну, они забыли.
Если у него вообще были... может быть. Знаете, как бывает, надо по какому-то делу после работы поехать, а у тебя мозг это вычеркивает из головы, ты едешь домой на автомате, уже подъезжая к дому.
Сегодня, например, ЕГЭ, и надо заехать туда-то и туда-то, а потом забрать сына после ЕГЭ, а там еще надо зайти к директрисе. И ты сажаешь кого-нибудь из сотрудников, например, в подсобное помещение, запираешь, и понимаешь, к утру, может быть, к утру.
Что у тебя там сидит
нет,
человек.
Нет, ты понимаешь, что-то забыл.
Монтажерской.
Запираешь кого-нибудь редактора, например, сайта запираешь или монтажер.
Да.
Запираешь в тон-ателье в этой самой.
Да, чтобы он там...
Запираешь.
Да.
В наказание. Ну, пусть сидит. А потом к вечеру ложишься спать и думаешь, ну что-то я забыл. Что-то я забыл. Наверное, позвонить маме.
И без думаешь, воды, нет. Из еды, значит. Ну как же без воды? Человек не может человек без воды, мне кажется.
Может, Савченко, много лет сидела без воды и еды. Пожалуйста, 700 дней. Сколько хочешь. Она абсолютно она в сухой... Нет, ну она же была в сухой... В сухой... С ноября она сидела в сухой голодовке, Савченко. С ноября по конец мая, дорогая.
А, ну тогда ничего.
Ну, если еще даже и без воздуха, так было бы тоже неплохо, понимаешь? Ну, слушай, значит, вопрос в другом. Да. Вопрос в другом. А наркотиков в результате у него не было. Он 4 дня просидел, потому что пьяные полицейские его швырнули и про него забыли. Он подал судебный иск против властей Ист-Кливленда, требуя компенсации. Он начал страдать частичной потерей памяти и перенес операцию на мозге. Что вы говорите? Перенес операцию на мозге. В связи с этим событием, как он утверждает. Избившие его полицейские больше не работают в полицейском управлении. Ну и так далее, и так далее. 22 миллиона долларов.
А сами торгуют наркотиками. А он 22 миллиона сейчас получит.
22 миллиона.
Это все равно, что в лотерею выиграть, правда?
Настен, это много.
Не поменяется
жизнь. Настен, это много.
Знаете, исследования были?
У тебя, представь себе, что
слушай,
у тебя...
Я сейчас дадут 22 миллиона.
22 миллиона. Ну, ты можешь себе представить, сколько это? 2 миллиона? 2 миллиона это 100... ну, например, 140 миллионов рублей. 140. 2 миллиона это 140 миллионов рублей.
Что, 140?
А там же уже на миллиарды рублей дело пойдет. Там же уже будет полтора миллиарда, потому что полтора миллиарда рублей. 22 миллиона.
Мы же не будем переводить рубли покупать с вами, когда у нас будет 22 миллиона. Мы же не дураки, зачем нам рубля считать.
Мы не идиоты.
Пусть будет 22
миллиона. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, но этому следует учиться. Давайте скажем, что Америка в этом смысле дает нам прекрасный пример. Вас били пьяные полицейские? 7373948. Настю никогда. 7373948. Если вас били пьяные полицейские, позвоните, пожалуйста. Или сами пьяные полицейские, тоже, пожалуйста, позвоните.
Нам тут отдел дальний припоминают.
Дальний? Но
алло,
они были
здравствуйте. Трезв... Здравствуйте, да. Москва, вы знаете, я всегда мечтал попасть. Я был бы готов, если бы меня избили бы, но если бы наш суд был такой, как американский.
Нет, надо поехать в Америку. Я вам, можно научу, обогатиться?
Конечно,
и Настю, давайте, пожалуйста.
А как бить должны? Сильно?
Нет, не надо вообще бить. Идете, смотрите, идете на Пятую авеню.
Так, ага, я сейчас записываю, подождите.
Да, на Пятую авеню. Заходите в хороший, большой сетевой магазин. А там есть сетевые магазины. Можно даже к Тиффани зайти.
Тиффани это дороговато, ну ладно, хорошо.
Нет, я умоляю, а что, а вам же не покупать, а падать. Там падаете на скользком месте. И в этот момент, слушайте, надевайте фирменную обувь из сетевой большой, например, не знаю, Nike. Понимаете, да? Nike.
Да,
что-нибудь крупное. В этом Nike.
Брендовую модель,
да,
ага.
В этом Nike. А ваша сообщница, например, супруга, разливает немножко сока где-то. Значит, в этом Nike падаете совершенно спокойно и бьетесь об витрину головой. После чего...
Желательно, чтобы глаз выскочил.
Нет, не надо. Достаточно синяка. Дальше вы обвиняете Nike, что он поскользнулся. Он, Nike, поскользнулся на небольшой луже, который... И вас не предупреждали при покупке, что он будет так скользить.
В принципе, логично вы говорите. Да. Это прокатит, да?
Абсолютно. Дальше говорите, что Тиффани разливает и не следит. Значит, и подвергает вашу жизнь опасности.
Это название
и вот вам
сети?
Факт. Да, Тиффани это название...
Так я тогда понял. Вы имеете в виду, да. Надо заходить вообще в дорогие магазины. Там вообще
лучше
есть шанс хорошо выиграть.
Лучше в дорогие, конечно.
Да,
спасибо, там еще большое. Есть Russian Caviar и Russian Tea на 59-й. Заходите в Russian Tea, и там тоже кавиар и что хочешь. Бабаха там и все. Понимаете? 7373948. 7373948.
Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь.
Я ни за что не отключусь.
Your conversation will be continued. Please hold on the line.
Что она такая?
У нас из поликлиники нам кто-то звонит бесплатно.
Не знаю. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Вас били пьяные полицейские.
Меня в термос.
Да, спасибо большое. 7373948. Это прекрасно. Значит, я это самое. Я был в Америке, и я знаю нескольких людей, которые не подавали.
А вот нам пишут, что подавала подруга вот у одной нашей слушательницы.
Да.
Но Полицейский врал под присягой, она ничего не смогла доказать.
Там, в Америке?
Да, да. Ну вот, вот пишет нам.
7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. На день полиции как-то...
10-го, да, ноября? По-моему, 10-го
ноября. Да, 10 ноября, да, с друзьями в клубе столкнулись с полицейскими пьяными.
Да.
Вот, в результате...
Они были в одежде какой? Как они были одеты?
Гражданка.
А гражданка как скажите, а гражданка была как casual или как гопники на прогулке?
Что-то, наверное, второе, ближе к второму.
Гопники на прогулке. Я знаю, да, полицейские любят одеваться гопниками. Я не понимаю, почему, но неважно. Да, и что же?
Значит, в результате стычки в клубе нас всех забрали в ВВД.
Ага.
Пытались, слава богу, там был трезвый сотрудник полиции, капитан уже в возрасте. А это, скажем так, тот контингент, с которым мы столкнулись, это молодые оперуполномоченные до 30 лет, дерзкие. Вот. А они пытались попасть к нам в клетку. Нас было трое, их компания там 5-6 человек.
Простите, я хочу уточнить, вы уже были в клетке в этот момент?
Да, нас отвезли, доставили в ОВД, закрыли в клетке.
А начиналось все в кафе?
Началось в клубе, в ночном, да.
В ночном клубе. И потом уже...
Ну, кто-то кого-то плечом задел, оперуполномоченный попытался толкаться в клубе, и мой товарищ его положил.
Ага.
Нас всех вывезли.
Ну, а чем дело закончилось? Дружбой, совместным распитием? Ты, мне хочется что чего-нибудь шукшинского в конце.
Закончилось ожиданием до утра руководства ОВД, которое принесло извинения за своих сотрудников, соответственно. Вот. Что было с сотрудниками, понятия не имею. Их потом выгнали из ОВД, но под утро уже, соответственно,
я
с ними больше не пересекались.
Спасибо, видите? Но 22 миллиона долларов вам никто не дал. Кого били пьяные полицейские? Расскажите, пожалуйста. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А мне бы рассказать вот историю, как можно заработать деньги.
Давайте историю.
В Соединенных Штатах заходят два... молодых человек в магазин.
Так.
Один между витринами походил, выходит из магазина.
Это кино или вы сейчас придумали, или это так было?
Нет, это было.
Было, прошу, выходит.
Выходит, второй подходит к службе охраны, говорит, вот этот человек я знаю, он вор, мошенник, постоянно все крадет. Его на улице догоняют, задерживают, естественно, ничего не находят.
Ага.
Он подает иск на них, что, ребята, вы меня просто так, можно сказать, опустили среди
угодно. Да, дефамация, безусловно. И больше того, вы знаете, что человек после этого может испытывать чувство пониженной самооценки и так далее, вот. И так далее. У него начинаются головные боли. Есть труднодоказуемые вещи. У меня один знакомый засудил старуху. Там смотрят же на машину, на стоимость машины.
Да.
Его на Манхэттене одного знакомого. Нашего еврея, честного, абсолютно.
Очень хорошая машина его
подправила. Нет, у него была плохая машина.
А у нее хорошая?
Еврея, у нашего еврея была плохая. А у бабки была очень хорошая машина.
Так, а он... Меня учили в Америке, что надо за шею так когда хвататься, когда выходишь из машины, вот так вот потирать все время шею, что, потому что от удара сзади у тебя позвонок чуть-чуть там это,
пошел.
И все, и голова, и все, и это как раз вот.
Навсегда.
Это обязательно надо делать, потирать под все камеры.
Да.
Вот это вот.
Значит, что, я тебе рассказываю. Да. Она его коснулась чуть-чуть, бабка, потому что она коснулась чуть-чуть своей машины. Когда она неумело выезжала со стоянки.
Так.
Значит, он испытывал, он тер шею, значит, а после он подал на обследование в русское же медицинский офис, medical office, где его обследовал русский же врач, из еврейской эмиграции. Значит, он заявил, что он испытывает чувство заниженной самооценки, он испытывает робость необоснованную, у него появились ночные кошмары. В этих кошмарах он видит себя постоянно виноватым, постоянно на него нападают, на него его постоянно бьют, его постоянно унижают. Он постоянно все время в этих кошмарах. И, в общем, он теряет из-за этого работу, заработок и так далее, и так далее. То есть они бабку всем Бруклинам раздевали, эту бабку как-то детально подошли.
Сколько он получил в итоге?
Детально. Ты знаешь, он получил какую-то... Во-первых, он получил оплату всего этого medical office, этот русский, на Бруклине получил оплату всего его лечения. Бесконечно.
Но это себестоимость.
Бесконечно. Нет, не себестоимость, дорогая. Это все через откаты делается. Если он привел... Нет, конечно, если он привел... Ну, конечно, если он привел в medical office дел на $1 миллион, то medical office уж как-нибудь с ним поделится. Понятно, раз... Второе, он, конечно, что-то еще, она его отправила куда-то в какой-то типа рекуперация, какой-то курс рекуперации, там целая история была, я тебе серьезно говорю.
Но вот все-таки она хорошая машина.
Главное, что у нее была хорошая машина, как только он увидел, что хорошая машина, он начал судебный процесс сразу. Притом, как судебный процесс, ты же нанимаешь какого-то хищника-адвоката. Ты сам ничем не занимаешься, он сам все делает.
Ну, а потом, если вы проигрываете, одни расходы и убытки на суде.
Я бы не сказал, что расходы и убытки. Он же несчастный изначально. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Если вас интересует, это меня била милиция еще при социализме.
Ой, как интересно. А при социализме чем били?
Ой, при социализме... Ладонями по ушам.
Ладонями по ушам? Скажите, с двух сторон сразу синхронно двумя ладонями?
Да, с двух сторон сразу пробитые барабанные перепонки и все такое.
Это очень как-то физиологично, то есть это рвет перепонки.
Да, да, да.
И очень больно.
Могу вкратце рассказать.
Прошу вас, расскажите, поделитесь с нами.
Я был телемехаником и шел, значит, это мимо автовокзала.
Да.
Спросили документы. А у них там закуток есть такой милицейский.
Да.
Ну вот, и документов у меня не было. Завели туда. Это было 80-е годы.
Ага. Вот. Скажите, а при Андропове или Черненко?
Я с дипломатом в шляпе. Раньше в шляпах еще ходили, как-то была мода.
Было, да.
Вот.
А это при ком было? При Андропове, Брежневе или Черненко, или Горбачеве? Или...
82-й где-то год.
82-й, это до смерти Брежнева, 11-го, простите, какого там, 10-го?
Я не могу сказать.
Хорошо, наверное, при Брежневе, ага.
Вот. Ну и, значит, туда-сюда, на «ты» там, все такое прочее. Я говорю, а что вы на «ты»-то там?
Скажите,
на «ты»-то там молчи, туда-сюда.
А почему у них были основания так с вами говорить? Вы были чуточку выпившие или дурно одеты, может быть, нет?
Да, я, ну, грамм 100, наверное, выпил. А-а-а. Я шел телевизор ремонтировать.
Я понимаю.
Ну, выпил 100 грамм.
А-а-а.
Вот. И, значит, они на «ты» туда-сюда. И он, я говорю, мне на «ты» не называйте. Он, да ты вообще молчи.
Да.
И ударили мне, значит, этот, по голове, шляпа соскочила.
А-а-а.
Вот. Ну, и я тоже. В общем, помахались там, помахались. И потом отвезли, значит, на Преображенку. Там вот трезвитель был.
Да.
Вот трезвитель. Там освидетельствовали, что, значит, я пьяный.
Вот
туда-сюда. Так. Вот. И раздели, и начали избивать. Потом этот...
А избивали новые, которые работают в медрезвителе, или те, которые вас привезли?
Сознание, сделали ласточку.
Ага.
Вот. Ласточку, это когда, знаете, да?
Расскажите, все-таки новые люди рождаются, которые еще не были в ласточке.
А ласточка, это когда лежишь на животе, а сзади руки привязаны к ногам.
Ага.
И
да.
Ты как бы лежишь такой полуэта на животе.
А смысл этого в чем?
Это издевательство.
Смысл вас унизить или смысл проверить,
сделать
пьян
больно,
ли
сделать
вы?
Больно,
ну, во-первых, я никуда ничего не шевельнусь, ничего, все затекает, да. Руки, ноги затекают.
Скажите, пожалуйста, а били работники медвотрезвителя или вот эти, которые вас привезли, хлопцы?
Нет, били вот это, вотрезвители уже.
Уже там отдельно избили.
Били так жестоко, значит, это один за волосы держит к полу, а другой по ушам, значит, с двух сторон. Я потом дым из ушей пускал.
Ой-ой-ой. Ну, интересно, что там отдельные садисты работали уже в медвотрезвителе, видите?
Вот, а я отец-одиночка был, и мне ребенок там этот... В общем, была завязка, мне надо было срочно, значит, домой. Этот, ночью мне сказали, бумаги подпишешь, что не имеешь претензий, значит, отпустим.
Угу. Вот, и вы подписали?
И ни денег, ни инструментов. В общем, почему-то часы одни остались, полет.
Ага. Но вы подписали, вы подписали. Как вы думаете, с тех пор полиция сильно изменилась, ваша оценка?
Ой, нет.
Нет, то же самое.
Еще круче стали. Ну, если они бутылки с шампанским запихивают. Это...
Да, я понимаю. Спасибо, видишь, спасибо.
От швабры там ручки,
еще такое. Спасибо за оптимизм. Спасибо вам большое, спасибо.
Мы уже давно не засовывали, кстати, никому ничего. Сегодня есть публикация о том, что вообще полиция
засовывали, и мы об этом узнали, это разные вещи. Давай все-таки скажем честно.
Вот. Подожди.
Хотела всех обнадежить. Значит, они давно не засовывали, можно сказать по-другому, они давно не попадались на засовывание. Давай будем точны, как журналисты. Они давно на этом не попадались.
Ну и в крупных городах, вроде Москвы, такое, конечно, надеяться маловероятно.
Значит, нет. Значит, теперь понятно, что если ты засовываешь кому-то, там, швабру или бутылку, то его потом надо убить.
А, от сердечного разрыва, что ли?
Надо убить. Потому что потом может быть скандал. Понимаешь?
А так скандал.
Вот если бы я работал в полиции, но меня не возьмут, я бы хотел человека, над которым я издевался, после этого убить.
Ну, а подозрительным бы стало в какой-то момент после каждого вашего трупа, значит...
Ну, я бы старался поменьше трупов оставлять, может быть. Я бы оставлял по трупу в 2 года. Надо же себе отказывать в чем-то.
Ведь сдержанность нет. Один труп.
Сдержанность пестует чувственность. Ну, сдержанность пестует страсть. Поэтому ты 2 года сдерживаешься, а потом один...
А потом с огромным удовольствием.
Ну, конечно. Сдержанность пестует страсть.
Подъем. В движении.
Смотри, между 2 Шереметьевыми очень плохо на Ленинградке за городом. 10 км в час – это из-за аварии. А потом в Химках уже скорость достигает 15 км в час. А на Войковской она опять 10 км в час. Вот так вы и едете там. Перед Химкой, перед Ленинградкой, между Ленинградкой и Волоколамкой и внутренний и внешний МКАД стоит. Вот в этом промежутке. Проспект Мира перед Енисейской 7 км в час. Щелчок 15 км в час. В среднем течении щелчка. 3 км в час на шоссе энтузиастов, 5 км в час на Нижегородке и, наконец, 2-3 км в час в текстильщиках. Обычно они чемпионы, так и сегодня. 10 км в час на Андропова. Плохо. На подъезде к Москве по Варшавке 10 км в час и довольно долго большая пробка. И у Московского на Киевском тоже 10 км в час. Большая пробка перед газопроводом на Калужке 7 км в час. Там все привыкли. Им это каждый день у нас, у них так. Поехали дальше.
Сережа Пастушок, поиграй на гроб, Сережа.
Девять часов 5 минут, четверг, 2 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия, Аношка, да, по выходным мы вещаем. У нас вообще станция работает все время, конечно. А мы с Настей нет. А подъем будет все равно и в субботу, и в воскресенье. Меня спрашивают вновь появившиеся слушатели прекрасные. Настя, значит, скажи мне, пожалуйста, мы про Америку продолжаем или про Uber ты хотела?
Uber. Про новые формы...
У меня есть еще Америка. Нет, у меня еще другая Америка, гомосексуальная Америка. Хочешь про педиков поговорить?
Давай. Конечно.
Тебе интересно?
Ну так.
Ты испытываешь смутный интерес такой? Если в статье есть словосочетание, характеризующее эту тему как связанную с гомосексуальностью, ты обязательно ее читаешь? Какие ключевые слова вообще привлекают твое внимание? Война, похудание. Нет,
война точно нет.
Война точно нет?
Абсолютно.
Война может угрожать тебе.
Зевок. ну, как, нет, когда мне, это тогда, знаете, надо, чтобы была Москва,
опорные слова,
там,
по которым ты обязательно идешь по заголовку. Обязательно идешь по заголовку. Значит, похудеть, похудание.
Нет, нет.
Борьба
нет.
с лишним весом.
Нет.
Нет.
А,
значит...
Сергей начинает со своих тем, я так
предлагаю. Борьба с лишним весом мне представляется наиболее важной темой человечества.
Нерешенной современности.
Наиболее, наиболее важной темой для человечества. Какая еще? Гомосексуалисты. Ты клюешь на это? Видно, что да, у тебя заблестели глазки. У тебя заблестели глазки.
Я расскажу. Я не могу это объяснить.
Да?
Нет.
Тебе тянет к этим людям. Ну, слушай, значит, рекордное количество гомосексуалистов выявлено в Соединенных Штатах Америки.
Что значит рекордное? За всю историю наблюдений?
За всю историю Соединенных Штатов. За всю историю Соединенных Штатов. Значит, существует исследование, ты знаешь, что там сколько-то процентов, я сейчас не помню, рождаются и все такое, с этими устремлениями, то ли склонностями, не помню, но это врачебные есть какие-то данные. Ну вот, а так сейчас это уже в разы превышено. Исследователи из Флоридского, наверное, Атлантического университета, университета в Сан-Диего и университета Вайденера, изучив результаты крупного опроса среди американцев, причем опрос велся с 73 по 14 год. С 1973 по 2014 год. Да, с начала 70-х. Понимаешь? Обнаружили, что за это время число сообщений об однополых сексуальных контактах удвоилось. Одобрение гомосексуальности увеличилось в 4 раза. Одобрение гомосексуальности. Вот послушай. Эта статья опубликована в журнале Kives of Sexual Behavior. Социологи изучили, как изменяется в течение времени уровень одобрения среди населения США однополых и бисексуальных отношений. А что это бисексуальных, это как?
Ну, и так, значит, два партнера, да, могут быть. Ну, то есть вы можете быть женаты, но в то же время и так далее.
Тут женатость вообще не имеет отношения.
Ну, если я имею в виду
бисексуальные, то есть и так, и так.
И с женщинами, и с мужчинами, и наоборот.
Наверное.
Да.
Ну да, я понял, о чем речь. А также оценили. Бисексуальные, это когда привлекают одинаково оба пола. Вот как. А также оценили долю американцев, которые признаются в том, что имели хотя бы одного нетрадиционного сексуального партнера. Ученые также определили, могут ли взгляды на гомосексуальность быть обусловлены возрастом респондентов. Теперь данные. Всего в исследовании приняли участие около 40 тысяч респондентов. С 73 по 2014 год. Согласно результатам опроса, доля мужчин, имевших сексуальную связь с человеком своего пола, выросла с 4,5% в 73-м до 8,2% в 2014-м. Давай грубо скажем, не вдвое, но почти вдвое. Потому что 4,5 умножить на 2 будет 9, но тут 8,2. Дальше. Число женщин, имевших, по крайней мере, один раз сексуальную связь с человеком своего пола, с 3,6 до 8,7. Это больше, чем... Значит, если мужчин почти в два раза выросло число, то женщин в 2,5. Угу. Женщины больше стали заниматься...
Не стали заниматься, а больше случаев контакта.
Больше людей со случаем контакта. Больше людей со случаем контакта. Количество людей, имевших 3,6 умножить на 2, 7,2. 7,2 и 8,7, это еще полтора. Ну, почти в 2,5 раза. То есть число женщин возросло почти в 2,5 раза, число мужчин почти в 2 раза. Количество же людей, имевших половую связь, как с мужчинами, так и с женщинами. Что это?
То есть они разделяют, как-то странно. Сначала
мне
один раз у вас хотя бы один
мне
раз
это не
было.
Нравится, потому что меня путают. Увеличилось с 3,1% до 7,7%. Число людей, которые одобряют однополые отношения, с 73 по 90 год практически не изменялось. То есть было ровно таким же, одинаковым.
Это каким?
С 73 по 90.
Сколько?
13% одобряли. С 73 по 90 не было изменений. То есть степень осуждения была одинаковая. Однако затем стала неуклонно расти, достигнув в 2014 году 49%. Сейчас половина американцев одобряют однополые отношения.
Угу.
А с 73 по 90 только 13% одобряло. Понятно, да? Далее. Молодые люди, относящиеся к миллениалам, чей возраст достигает 18-29 лет, имеют еще более терпимые. У них 63%. 60, нет, если вообще американцы 49%, то именно молодые до 30, назовем их до 30 просто, 18-29, 63% одобряют. Что значит одобряют? Одобряют или терпимо относятся, это разные вещи. Одобряют или терпимо относятся, это разные вещи.
Одобрение, я навряд ли,
Approve, скорее наверное, всего, как-нибудь типа. Толеранс, да.
Нормально относится.
Результаты исследования показывают, что культурные изменения за последние несколько десятилетий привели не только к большей терпимости к гомосексуальным отношениям в обществе, но и способствуют тому, что все больше людей не боятся признать, что у них были связи с человеком одного с ними пола. Значит, хорошо. Это поколение встретило новое тысячелетие. Да. Значит, имеется в виду поколение 18-29, которые вовлечены в цифровые технологии, вовлечены в коммуникации цифровые и так далее. Целиком, все поколение. Понятно, да? Потому что у людей старше только часть поколения вовлечена в цифровые, в цифровые отношения. А у этого поколения тотально все вовлечены в половые отношения. Слушай, ну скажем, давай подумаем вот о чем. О том, что это все-таки, я настаиваю, это постепенное, это не физиологическое, а культурное явление, вот я так скажу. Это не физиологическое, но культурное явление. Вот. Один из важных аргументов гомосексуалистов заключается в том, что они физиологически говорят, что они таковы. Они таковы, потому что они родились таковыми.
Да.
Я думаю, что это культурное явление. И вот это вопрос.
Но вы не можете отрицать физиологичность его в то же время, потому что, я не знаю, как у вас, вот среди моих знакомых...
Замуж можно 10 раз, и все без регистрации.
Ой, как интересно.
Ты не знаешь эту песню?
Конечно, нет.
Она абсолютно ничего не
знает. У меня здесь пробел.
Что, ты не знаешь Высоцкого?
Да. Я не знаю Высоцкого, очень люблю его, но не знаю. Да. Я готова с восторгом открывать для себя.
Да,
вместе
да,
со
да.
всеми миллениалами, которые...
Да. Да.
Так вот, Сергей, а у вас не было в вашей среде знакомых? Конечно, я знаю, что были такие. Например, вот растет девочка, она еще маленькая. Вот. Но она уже начинает отказываться одевать платьица, хочет штаны. Не осознавая вообще, что она похожа на мальчика, ведет себя как мальчик и вырастает, ну, в такую...
Но это...
Это
расстройство, конечно.
Она в остальном-то, у нее интеллектуальные функции сохранны, она эмоциональная сфера у нее сохранна. Она вообще-то в целом хороший человек или там даже способный, талантливый в каких-то вещах, не без проблем, но вот... И что? И вы с этим ничего не сделали?
Давайте я исполню Высоцкого, раз ты это самое. Раз ты... Надо какие-то пробелы восполнить.
Высоцкие что? Частушки.
Нет, а я не хочу, чтобы мне... Нет, не, так не надо. Пусть сам Высоцкий поет.
А это не Высоцкий?
Нет, это не Высоцкий, это его перепевают. Да.
А поэтому и сказали Высоцкий.
Да.
Ули, ули, уленьки, где ульки, где ульки? Вы оставьте мне на память сердце загогулинки. Вы оставьте мне на память сердце загогулинки. Не гляди, что я сердит, по тебе же сохнуто. Я не с фронта инвалид, я любовью трёкнутой. Выходите к Ванечке, дыманечки, матанечки. Вы что стоите, как старушки, божьи одуванчики? Милый мой каменотёс, сильный он, да ласковый. Он мне с Англии привёз лифчик пенопластовый. Здесь мода отстаёт, вот у нас в Австралии. Очень в моде в этот ход, в три обхвата талии. Уж не знаю я, как тут, а, к примеру, в Дании девок в ЗАГСы волокут при втором свидании. Я не знаю, как у вас, а у нас во Франции замуж можно 10 раз и все без регистрации. Ой, табань, 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 а то вперед врежемся. Не вставай в такую рань, давай еще понежимся. Безушка и холочка, Оля, Ольга, Олечка, ты поднеси-ка инвалиду столько до полсторочка. На пути, на перепутье, молодец. молодуху сватал дед. Теперь вы думали, что шутит, оказалось, что нет. Мой миллионок все допил, дочь-то и до пьяна. Потому и наступил в мире кризис топливной. Ты не вой, не ной, не ной, это кризис нефтяной. Надо больше опасаться, что наступит спиртовой. Гляну я, одна семья на таком воскреснике, да все друг другу сыновья, али даже крестники.
Смысл в том, что, Высоцкий, я пытаюсь вам объяснить смысл этой песни. Что во всех странах все по-разному. Видишь, в Соединенных Штатах, оказывается, 63% одобряют однополые связи. Я не знаю, мы имеем право задать этот вопрос нашим слушателям, не подпадая под какие-нибудь рестрикции современных русских законов.
Ой, а что... Вы толерантно относитесь, ну, вы терпимы, то есть вы считаете, что это, ну, ничего
толерантно,
страшного.
Толерантно,
а что с этим сделать?
Нет, толерантно, нет,
а
толерантно. Этим... Мне кажется, что если мы зададим... Нет, подожди, я пытаюсь избежать...
Слово толерантно у нас вообще негативный
коннотация. Толерантно, 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 толерантно. Терпимо, терпимо.
Другое слово.
Терпимо.
Да, вы терпимо относитесь, ничего с этим не поделаешь. Ну, есть такие люди, да.
А к чему? Терпимо к гомосексуалистам как таковым, к их существованию или к чему?
Ну, какой там был вопрос в том исследовании? К чему там?
С одобрением относитесь к гомосексуальности.
Ну, вот да.
Нет, вы, терпимо, ну, терпимо, 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 терпимо.
Ну, да, есть такие люди, вот они такие, что тут?
Давай.
Можно на них кричать, например, или девочку заставить одеть платье.
Вы терпимо относитесь к гомосексуалистам? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Вы терпимо относитесь к гомосексуалистам? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Очень просто. Очень просто. Да, 134-21-35, да, терпимо. Нет, 134-21-36. Нет, 134-21-36.
Или, я не знаю, про мальчиков, с мальчиками же та же самая история. То есть, ну, вот растет человек какой-то, да, растет. Но сначала вы не видите в нем ничего. То есть, это маленький ребенок, вы его целуете в попу там и так далее. Или там ребенок ваших знакомых. Вот. А да. Потом вдруг, ну, просто это же на самом деле довольно рано видно, что вот, ну, какие-то интересы там или манеры просто сами по себе, они внутри прошиты, ты с этим иногда ничего не можешь.
Я считаю, что не стало, польский банан говорит, может, стало больше тех, кто признается, нет, неправда. Просто больше вовлекается.
А почему?
Больше
ты
вовлекается.
Тоже по-другому относилась, сейчас лучше относится, поэтому...
Больше вовлекается людей в это дело, а больше стало вовлекаться, ребят.
А как? Ну, как вот это уж происходит?
Так, вот так, потому что это в культуре появляется, это появляется в кино, это появляется уже и в мультфильмах, это появляется везде. Это появляется в литературе все чаще и так далее. И порог терпимости, как бы порог нормальности становится иным, понятно?
Ну, не знаю, ну, вот про то, все. Как Сократ там ходил с юношами, это же уже 2000... Тысячи.
Я останавливаю голосование. 32-68. 32-68. Спасибо. 1500 человек позвонило за чуть больше, чем минуту. 33-67. Нет, извините. Компьютер, когда я нажал «Остановить», компьютер пересчитал. 33-67. Терпимо относится к гомосексуалистам. Настя, пожалуйста, передай мне эти сведения. Это очень важные сведения. Олег из Лос-Анджелеса пишет. Нет, звонит нам. Да, Олег, здравствуйте.
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 Я вот, Сергей, не пойму, что вы себя так удивляете?
Меня не удивляет. Тезис мой вот как. Попробуйте его оспорить. Мой тезис заключается в следующем. Что кроме генетических сбоев и особенностей физиологического развития, огромное значение имеет вовлечение через культурную пропаганду.
Конечно, да.
Да, вот
реклама, конечно, играет большую роль,
да,
здесь, но
да.
Большинство гомосексуалистов стали гомосексуалистами в результате какой-то травмы в детстве. Это мог быть поцелуй какого-то дяди, там, понимаете, в детстве. Вот
вовлечение, в сущности, да. В сущности, вовлечение.
И опять же, поймите одну простую вещь, если завтра у вас легализовать гомосексуализм, вы удивитесь, сколько у вас гомосексуалистов, и со временем тоже люди будут относиться толерантно.
Я понимаю, но поймите, когда их было 4,5%, Олег, 4,5%, это можно было описать как вот это физиологическое, так сказать, там 2%, например, это физиологические особенности, сбои гормональные, а вот еще 2,5% это люди, которые были растлены однажды. Значит, хорошо. Но сейчас получается, что если гормонального сбоя 2, то их 8 с лишним процентов. Значит, остальные просто вовлечены через культурное, через культурную пропаганду этого в сущности.
Так и есть. Ну так да, есть, конечно.
Ну да, ну да.
Конечно, конечно.
Ну, и это будет, наверное, когда-нибудь везде на Земле. Наверное, это будет когда-нибудь у нас, может быть. Но я не вижу в этом позитива. Я не вижу этого позитива.
Позитива здесь нет, но я бы не обобщал так насчет Америки, что вся Америка гомосексуалисты. Все гомосексуалисты, например, уезжают из Техаса. Я вам скажу, что их там терпеть не могут. Допустим. Они едут там в Лос-Анджелес, либо в Сан-Франциско, либо в Нью-Йорк.
Вообще на побережье. Вообще на побережье.
Вот эти вот места, где их можно найти. И то не все, далеко не все. Не ведь Лос-Анджелес гомосексуалисты, это не правда.
А в Техасе, вот интересно, какие выпады, когда на что это похоже? Как их третируют?
Я не знаю, но как мне доводилось общаться, то есть одни уезжают оттуда. Ну, там как бы такие вот белые, как бы американцы, такие, которые...
Мне кажется, что им трудновато будет и в Юте. В Юте тоже им будет трудновато.
Наверное.
Там мормоны и такие весьма строгие господа. Очень строгие господа. Спасибо, спасибо. Да, в Америке они сосредотачиваются на побережьях. Ну, а в России они сосредотачиваются в Москве.
Ну, на побережьях просто вся жизнь сосредоточена.
Все, причем все абсолютно, а?
На побережьях в Америке вся жизнь, просто вся прогрессивная, основная, сосредоточена.
Ну, почему прогрессивная? Давай скажем, что это уже не так. Давай скажем, что Хьюстон – великий, огромный город. Давай скажем, что Денвер – заметный город. Давай скажем, что озера и Чикаго, и все, что там вокруг, это очень крупный тоже. Хотя в Чикаго, наверное, их тоже много. Ну вот, 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Николай.
Да, Николай.
Я вот удивляюсь на безграмотность людей. Эти люди, о которых вы сейчас говорите, совершенно нормальные, просто это улыбка природы. Их стали больше выявлять, они ими пользуются такими же правами. Вот. А у нас какое-то, значит, их выгородили в какие-то бытовые такие расстройства, бытовую распущенность им приписали. Понимаете, эти люди, это улыбка природы, у них другие гены, хромосомы, позвольте, и все, больше ничего. Они имеют
спорить.
Право на такое существование.
Позвольте
почему
спорить.
Вот эти все ограничения какие-то
хочу
и так далее
к ним применяются? Можно спорить, можно спорить. Можно с вами поспорить? Значит, говорят о гормональных сбоях и особенностях у 2%. Все остальные это либо люди, ищущие чувственного опыта, значит, и либо люди, которых растлили подобные люди, которые искали чувственного опыта. Понимаете?
У них были пограничные какие-то вопросы. И это еще никто не знает и никто не проверял, понимаете? Нет никакой репрезентативности в ваших этих доводах. Нету.
Нет, да? Но я пытаюсь для себя суммировать знания, которые у меня есть по жизни. Вот у меня я чуть-чуть жил и чуть-чуть думал. И вот подумав, я пришел к другим выводам, чем вы. Вы же...
Ну, есть научные, понимаете, понятия, есть научные понятия, вот, и никаких доводов здесь не принимается, мы говорим о научном вопросе.
Спасибо.
Сергей, у нас есть две противоположности.
Я не ожидал столь жесткую встретить оппозицию себе, не ожидал, но я рад, Николай, что вы высказали это мнение, потому что это дает нам возможность дискутировать. Да?
Дихотомия есть, вот, с одной стороны, такое... толерантное, да, терпимое отношение к этому вопросу вообще в обществе, да, и за счет этого может быть прирастание этой категории там людей, которые имели этот опыт и там его дальше практикуют или нет. А с другой стороны, у нас есть общество, то есть у нас есть всего два варианта. Либо общество, которое не приемлет совершенно это архаичное общество в развивающихся самых отсталых странах. Да. Африка, например, там самый яркий пример, или там страны Магриба, например.
Да.
Где тоже есть эти несчастные 2%, или сколько там их.
Да.
Ну вот, и они там, ну, просто, они там не могут...
Скажите, пожалуйста, у меня еще есть просьба о голосовании. Пожалуйста, я хочу попросить вас о голосовании. Ты выписала те данные?
Да, я вам уже их отправила.
Значит, Николай, я и все мы, значит, мы хотим задать вопрос, очень простой. Скажите, пожалуйста, вы думаете, что через... Там, 50 лет, через 50 лет, давайте вот такой вот, многие из нас не доживут, я надеюсь. Значит, через 50 лет в России гомосексуалистов будет больше или меньше? Вот вопрос. Значит, смотрите, я включаю. В России через 50 лет гомосексуалистов будет больше. 134, 27, 35, меньше. 134, 21, 36. Вот очень простой вопрос. Через 50 лет в России гомосексуалистов будет больше. 134, 27, 35. Через 50 лет. 50. Больше. 134, 27, 35. Меньше. 134, 21, 36. Очень простое голосование. Их будет больше. Сейчас вот 66% так голосуют. 66%. Их 63, простите. Данные меняются быстро, простите. Но вот пошла вторая сотня. Значит, я настаиваю, что... еще раз повторяю Николаю. Это... для меня это важно. Все-таки прижать, как говорится, здесь вот вилкой к тарелке масленок. Прижать, понятно? Значит, что гормональные особенности... отмечаются примерно у 2%. У 2%. Гормональные особенности, сбои, когда существо одного пола чувствует себя существом другого пола. Или ведет себя соответственно.
По гормонам почти 2%.
Нормально. Остальные, либо жертвы растления, либо взрослые господа, мужчины после 40, например, да, хороший пример, ищущие иного чувственного опыта. Пресыщенность, значит, большая пресыщенность толкает их на поиск иного чувственного опыта. Вот и все. Значит, я считаю, что на самом деле всего 3 разряда гомосексуалистов есть. 3 разряда. Первый – это гормональный сбой. Второй – это жертва растления. Ну, в юношестве, в детстве был растлен. И третий – это никак не был растлен, но сам растлился в поисках иного, присытился и искал иного чувственного опыта после 40. Таким образом, по периметру растлевая каких-то там, сказать, там, менее зрелых людей. Понятно, да? Вот я считаю, что три разряда. Может быть, я ошибаюсь, я не знаю. 63 на 37 у меня пока голосование, и пока не меняется. 63% считают, что через 50 лет гомосексуалистов в России будет больше. Я считаю, что существенно больше. Существенно больше. Но я пока не выключаю голосование. Вы можете еще голосовать. Их будет больше, 134, 27, 35. Их будет меньше, 134, 21, 36. Я не выключаю голосование. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел добавить немножко.
Да.
Вот от себя. Вот вы сейчас рассуждаете о гомосексуализме с сексуальной стороны. А если брать там глубже, допустим, да, немножко, наверное, все-таки гомосексуализм – это больше любовь настоящая, да, чем чисто просто секс какой-то
не
обычный.
Думаю.
Это
я
вот сожительство с человеком.
А что такое любовь? А что такое любовь? Определите любовь. Любовь равняется.
Не, ну как я буду определить? Любовь – это любовь. Как бы все, ну, как вот между мужчиной и женщиной есть любовь, так и между мужчиной и мужчиной,
можно
допустим,
определить
есть любовь или
можно.
Между женщиной и женщиной.
Ну вы отказываетесь определить, но есть определение
вызывает...
любви. Ну что это, забота, что это? Это ответственность, это... Что это?
Да, это забота, нет. Это забота.
Ну, вот вы не определяете.
Это счастье жить там друг с другом.
Поэтому гомики режут друг друга ножами постоянно. Значит, они все равно ищут скорее чувственности, чем заботы. Ну поймите вы, ну.
Ну, может быть.
Ну, я серьезно говорю. Послушайте меня. Любовь определил прекрасно Эрих Фромм. Это уважение, забота, ответственность. По-моему, три у него. Три. Уважение, забота, ответственность. Готовность брать на себя ответственность. Заботиться и уважает человека. Вот и все. Вот вам вся, значит, эта история. Ничего нет, поэтому время идет, а у нас нет звукорежиссера здесь, ни звукооператора, никого. Может, кто-нибудь посвистит? Да? А то, что уже 31 минута скоро, так поэтому мы тут в затруднении, честно говоря.
Обзор прессы.
Итак, у нас про мэра Владивостока продолжают поступать новости. Сейчас его уже доставили в Москву. Следствие намерено ходатайствовать об аресте. За что его арестовали? По имеющейся информации, следствие намерено ходатайствовать об аресте. И, значит, что? Он выдавал госзаказы на приобретение стройматериалов для дорог Владивостока своим родственникам, бизнесменам, в результате чего муниципальному предприятию был причинен ущерб в сумме свыше 158 миллионов рублей. Кроме того, образовалась кредиторская задолженность в сумме более 800 миллионов рублей. Ну и так далее. Смотрите более подробно в аргументах и фактах. Дмитрий Ченко вышел на свободу. Это тот самый артист балета, по заказу которого облили кислотой Сергея филина, как будто бы. Но сам-то Дмитриченко считает, что он невиновен. На Фейсбук уже вышел, там пишет статусы, обновляет. Его условно-досрочно освободили. Правда победила ложь. А, ну да, это то же самое. Это тоже в аргументах, фактах можете посмотреть этот заголовок. Сергей Полонский женился в СИЗО. Ему там, правда, не дали всего краткосрочное через стекло свидание. Ольга Дерипаско. Дерипаско, такая у нее фамилия, его новая, соответственно, супруга, покупала кольца совсем дешевые, ему серебряное колечко за 150 рублей в монастыре купила, но он, конечно, его носить там не сможет в СИЗО, потому что это запрещено. Про бэби-боксы сегодня в московском «Комсомольце» их хотят опять вроде бы запретить, и теперь вот опять дискуссия продолжается, сторонники, противники, обсуждение на страницах МК, и там же сегодня колонка Минкина. Он заметил, что тот самый судья, который перед Кадыровым извинялся, никуда на самом деле не ушел. Хоть и написал заявление в свое время, но остался при делах. ВЦИОМ призывает забыть о бедности. Близкие к власти социологи предупреждают политиков. Педалирование темы кризиса приведет к поражению на выборах. И еще тюрьма возьмет Оскар. Это российская газета. В знаменитой тюрьме Кресты в Петербурге, на берегу Невы, оборудуют павильон для киносъемок, рассказал директор Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов. Кроме того, вскоре там откроется музей, а также магазин тюрьмы товаров. Будет очень интересно, если они откроют свой YouTube-канал, и мы сможем работы зэков режиссерские, актерские посмотреть. 9.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Я обратил внимание на то, что мы час обсуждали жизнь Америки. Мы обсуждали ее в первой получасовке и во второй получасовке. И да. причина, конечно, просится отсутствие внутреннего российского дискурса. Его нет.
Нет. По некоторым вопросам, нет. Нет.
Вот американский дискурс есть, украинский дискурс при всей его карикатурности есть, сирийский дискурс при всей его жестокости есть. Русского дискурса нет. Ну, его нет. Ну, вот ровно так. А?
Ну, может быть...
Ну, не существует никакого дискурса. Ну, о чем спорят русские? О чем спорят русские? О чем вы спорите? Давайте спросим. Русские, скажите, пожалуйста, русские. Слушайте, мы с Настей два инопланетянина. Мы прилетели с планеты какой-то, неважно, да, отсюда, из галактики Млечный Путь, мы прилетели с какой-то планеты. И мы вас спрашиваем, скажите, пожалуйста, о чем вы спорите, запершись в своих бетонных пещерках на кухнях? Вот приходят друг дружке.
Это или на даче за шашлыками.
Или на даче, в своих фанерных, значит...
Спасибо.
Спасибо. Значит, на здоровье.
Летних домиков.
Вот когда вы запираетесь в бетонных пещерках, о чем вы говорите с женами, о чем вы говорите с матерями, там, с отцами, о чем вы спорите с сыновьями? А когда вы приезжаете на свои эти самые картонные домики дядюшки тыквы, о чем вы спорите на своих дачах за шашлыками? Вот в чем дискурс? Объясните мне. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Национальный.
Здравия желаю. Сергей Борисович.
Да, Сергей Борисович, да.
У меня основная проблема и забота, о чем я спорю да. и просвещаю людей, да. это как законным образом вернуть социализм. А так. Для этого нужно отозвать свою позорную подпись из-под ваучера, который хранится в подвалах Росимущества с 92-го года.
Социализм. Это интересный тренд. А в какой год в социализме? Вот интересно, да, мне тоже.
Что?
В социализме год какой вы считаете оптимальным?
В социализме год? Да. А он в целом был хорош для большинства.
Дайте нам модель.
Социализм был идеальным строем.
Модель дайте, все равно дайте модель. Год, 67-й.
Сталинская модель, смотрите на красной линии интернет-телевидения КПРФ. Модель Сталина, посмотрите.
Ну, какой год при Сталине? 53-й, 52-й, 50-й, 49-й, 37-й. Какой? Дайте год мне. 67-й.
2017-й на носу, а следующий будет 2037-й. И будет порядок. Ни гомосексуалистов, ни эксплуататоров, ни паразитов.
То есть вам нравится 1937 год?
С 17-го по 37-й.
Я понял. Но там был инеп, там был угар инепа, там всякое было. Спасибо.
Значит, нет. Кокаинщики с морфинистами.
Да, морфинисты страшные, абсолютно, конечно.
В отелях. Нет,
все, давайте. Давайте сейчас я помечу. Мне все-таки понадобилась ручка, я сейчас буду помечать.
Годы, в которые мы хотели.
Значит, Сергей Борисович, напишем, первый слушатель. Он говорит, что дискурс, главный дискурс, который он ведет, и надо сказать, что Сергей Борисович человек умудренный годами.
Это слышно по голосу.
Он не молод, он мудр годами. Значит, слушатель первый слушает. СССР. Как вернуть СССР? Желательно 17-37 год. 17-37
год. Такой, да, образ Золотого века.
Мне кажется, что там гражданская война шла еще до 22-го.
Да, расстреливали там.
Да. Сюда. Потом смерть Ленина, гражданская война до 22-го. Затем смерть Ленина в 24-м, затем НЭП, угар НЭПа и все на свете. Как кошмар. Потом, значит, голод, в том числе голод на Волге, не только на этой Украине, которая все время причитает по этому поводу, но и на Волге, везде, где хлеб. Где был хлеб, его выметали полностью. Там куча всякого фольклора. Но, наверное, в Москве, не знаю, там в 931 году построен дом на набережной.
Оттуда очень много
увозили. Иофан творит прекрасный. Все это как бы очень красиво. Но все равно денег нет, кстати говоря. Дом на набережной должны были покрасить в красную краску, но краски не хватило, как вы знаете. Просто не хватило.
Не знал.
Да, не хватило, конечно. Нет, Иофан собирался покрасить в красный цвет, но краски не хватило. Сейчас уже стесняются. Думают, что все привыкли и все так. О чем вы спорите на кухнях? Алло, здравствуйте, дослушаю. Михаил, здравствуйте.
Да,
Михаил,
добрый.
Но вы, надо сказать, вы тоже убелены сединами наверняка и все это. Или вы лысый, как я?
И нет, ну, у меня есть волосы еще, наконец-то тенденция существует.
Да, я их стригу, Михаил, не потому, что у них нет, я их стригу, потому что у меня омерзительно седые волосы.
У меня тоже седина, у меня отец и брат, вот старше меня гораздо отец был, он был седой. Да. А я седой. Но это уже там...
Да, так вот вы, уединившись в семье, да, с друзьями, каков ваш национальный дискурс? О чем вы говорите?
Наверное, вам нетрудно понять, в какой вы я говорите. Среде бывал и в какие дискурсы. Удивляет исторически перманентность бесплодия русского дискурса.
Да.
Понимаете, существует две разновидности рокового идеализма. Идеализм реакционный, идеализм демократический. Первый верит в обратимость истории, а второй в ее конечную гуманную цель. И тот, и другой, это сейчас уже политика, приводят у руководимые им народы к краху. И тогда уже не важно, чему принесены они, эти народы, в жертву. Воспоминанию или понятию.
А почему мы всегда шатаемся от одного к другому? Я теперь понял, что мы действительно народ-идеалист. И наш дискурс...
значит, да. мессианская сущность, которая подмечена была и Соловьевым, и Розановым, она слишком, вот помните, как говорил Карамазов, широк человек, я бы сузил. Но это в литературе звучит красиво.
Да.
А в реальности вот результат. Нищета, матери с тремя детьми без мужей, получающие там по 15 рублей на ребенка, пусть даже по 200. Дальше, тут к вам маленькая претензия. Презрение к науке полное, даже, я бы сказал, до крайности. Сергей, нет вовлеченности, не может быть вовлеченности, связанной с подавленной сексуальностью. Это абсолютно природное требование.
Хорошо, давайте переходить дальше, а то мы зависнем здесь. Да,
смотрите, значит, социальный дискурс в России всегда приводит перманентно к революции.
Да.
Даже в умах. Значит, конечно, все сегодня, часть населения, показывая пальцем туда в небо, говорит, такой же, как и были раньше, никакой разницы, только для себя. А мы, несчастные, продолжаем страдать. Понимаете, нам как воздух.
А мы страдаем. То есть для того, чтобы страдать, надо это ощутить.
Ну, люди страдают действительно. Мы с вами, может, материально не страдаем совсем. Так.
Нет,
но другие, но большинство, сегодня 90% населения живет плохо.
Ну, значит, нет. Ну нет, я пока вы говорите, я буду готовить для вас опрос в ЦИОМа. Сейчас, секундочку, давайте.
Да, я бы хотел еще два слова.
Давайте. Я готовлю
опрос. Вот Сергей Борисович, вот эти умудренные опыты.
Да.
Вся остальная, извините, золотая рота. Да. Они что, не понимают, что сегодня, то, что происходит сегодня, это не противоречие, а последнее следствие советской системы, которая была насквозь направлена против реального человека. Это религия с ее рукотворным богом Лениным, так, и этим дьяволом Сталином. Неужели им мало этого? Они хотят вернуться туда, откуда их исторгла реальность, они сами себя исторгли. Поэтому не надо иллюзий, никакого капитализма у нас не было, никакой олигархии у нас нет. Вот то, что мы сегодня имеем, это открытая форма признания советской системы. Партийные билеты были заменены счетами в банке, и та собственность, которая произросла
идеализм. Из... Да, позвольте, вы вернете. Сейчас, я понял, вы, на самом деле, человек много думающий, поэтому ваши мысли очень подготовлены, прекрасны. Повернитесь, пожалуйста, к характеристике двух идеализмов. Хорошо бы осело в головах. Мне обязательно.
Так вот, идеализм демократический, это совсем не инвектива в сторону либералов и демократов. Да. Демократический идеализм – это то, что нам сегодня, каждый день по телевизору людям и в очень серьезных встречах годовых показывают и говорят: ребята, мы самые демократичные. В Америке, в Англии вы не можете столько сказать, сколько у нас. И мы вам предлагаем реформы, действительно реальные. Но у нас есть одно требование к вам. Эти реформы будут приходить только при нас, при нашей власти.
Я понимаю. Не могите никого другого. Демократический идеализм. Подождите. Демократический идеализм говорит о предопределенном следовании истории от хорошего к лучшему. А другой?
Реакционный? Реакционный идеализм верит в обратимость прошлого. Да. Я должен вам сказать, что сегодня на кухнях, к сожалению, дискуссия, как и всегда, она не настолько колоритна, как каковой была при советской власти. Вот тогда это было
пишет. Теперь, если позволите, я приведу вам данные. Когда вы наделяете народ, свой христианейший народ, страданием, вы, безусловно, или, может быть, отчасти ошибаетесь. Позвольте. ВЦИОМ – это научная организация, как вы знаете. Мы можем подозревать ее в близости к власти, но это ученые. Значит, смотрите.
Значимыми... Нет,
это ученые. Это ученые. Нет, ученые. Давайте я все-таки прочитаю. Большинство опрошенных устраивает положение, которое они занимают в обществе. Вполне довольных 79, полностью довольны 35. Недовольных своим положением в обществе 14, полностью недовольных 4%. Видите? При этом людям нравится их одежда. 69% удовлетворены тем, как одеваются. Еда.
Гораздо более лучше стали одеваться.
Да. Дальше. Еда. 79% удовлетворены тем, как питаются.
А кто-нибудь умеет у нас питаться нормально?
Прошу вас, не наделяйте. Вессентон Томпсон в чистом виде. Вессентон Томпсон в его рассказе про мустанга и находца. Ну прекратите наделять их страданием. Слушайте меня. Еда. 79% удовлетворены тем, как питаются.
Есть чем сравнить.
Наконец, жилищные условия удовлетворены 66 проблем. 66%. Не хотите дослушать? Смотрите, с доходами только у них проблема. Единственная проблема – доходы. Не удовлетворены 60%. 60% не удовлетворены доходами. Жильем, едой, одеждой довольны полностью собой, своим местом в обществе, довольны полностью, с удовольствием. Счастливые люди нас населяют страну. О чем вы говорите?
Я понимаю, о чем вы говорите, но вчера нам прочли дневник Анны Франк, нашего советского разлива.
Ну, она тоже довольна.
Вы видели, что там написано?
Ну, она же довольна всем, она в целом довольна, она же все время Библию читает, она же в целом довольна. Значит, смотрите, Михаил, если позволите, я буду критиковать Михаила без него, без не предоставляя ему слова и возможности ответить. Но критиковать я его буду мягко. Нет, критиковать я его буду мягко, да, не обижая. Михаил принадлежит к страте населения русского, в основном московского, может быть, отчасти петербургского, которая наделяет своих сограждан страстными революционными какими-то страстным страданием, страстным томлением и страстным желанием, совершенно не понимая, что если он выйдет с этими страстными идеями куда-нибудь, скажут, вот, скажут, какой-то метушной дядька приехал. Понимаешь? Есть большое село. Есть большое село. Большие русские села, допустим, большие русские села в сельхозземлях. Не в лесу там мордовском, а там, где сельхозработы ведутся. Скажем, в Саратове в каком-нибудь. Большое русское село содержит от 3 до 5 тысяч жителей. Понятно, 10 тысяч жителей. Это же маленький городочек. Правильно? Значит, большое русское село, 3-5 тысяч жителей, здоровое село. Если туда приедет Михаил, блистательно разбирающийся в искусстве, в истории, значит, блистательно разбирающийся в хоккее, блистательно разбирающийся в нефтетрейдинге, который занимался нефтью всю свою жизнь и так далее. Да? Значит, туда приедет Михаил и выступит перед ними в сельском клубе, перед этими удивительными людьми, в русском селе.
Да.
3-5 тысяч жителей, на Ставрополье, вот где я был, например, село Комсомольское.
Что будет?
Село Комсомольское и так далее. Понятно? Значит, Новопавловка, бывшая Новопавловск, теперь город уже стал. Значит, что будет? Скажут, какой-то метушной дядька приехал. Чего-то ему не имется. Чего ему надо? Непонятно.
А мне кажется, непонятно. Что два...
Значит, он их наделяет. Вот это важно. Он их наделяет. Страданием. Он говорит, они страдают. От чего, Михаил, они страдают? Они страдают от того, что... Дальше он готов долго рассказывать. Действительно, очень умно. Очень умно. Значит, они не страдают. Они счастливы. В этом главное непонимание у оппозиции и главное понимание власти.
На ней никто ничего не двигает. И никто ничего не делает.
Но русского дискурса не существует.
Два, есть дискурса, нет.
Нет, его не существует.
Первый. Давай. Как вернуться в СССР, это у старшего поколения.
Да.
И вернуться ли в какой год.
Да.
Вот это реальная хорошая проблема. А для молодых уезжать из страны или нет. Это одна из самых очень обсуждаемых, важных внутренних вопросов, которые, да, мне кажется,
я с тобой соглашусь.
Все прогрессивные
я с тобой
люди
соглашусь.
Себе задают.
Я вот с тобой соглашусь. Валить или, не валить, валить или не валить у молодых.
Да.
И, наконец, как вернуть СССР? Ты права. Ты права. Спасибо
это
тебе
два
большое.
Два самых главных вопроса.
Абсолютно верно.
Потому что молодые,
значит,
не могут ничего изменить.
Первый дискурс про Советский Союз я не считаю ошибочным. Он, и я Сергею Борисовичу благодарен, и я его не критикую, Сергея Борисовича. Потому что тяга к наивысшим достижениям собственной родины не есть плохое качество. Это хорошее качество, Настя.
Хорошее.
Так китайцы, я повторяю, 400 лет подряд от Хань до Тан говорили: восстановим империю Хань. Восстановим империю Хань. 400 лет подряд. Наконец-то они восстановили что-то такое, ну, похожее там, да, потом Сун и так далее. Вот, значит, восстановим империю Хань. Русские, может быть, будут 400 лет говорить: восстановим Советский Союз. Это может быть, но я не знаю. Я просто говорю, в этом нет ничего плохого. Тяга к наивысшему достижению собственной родины, Россия за время своего существования, Московия за время своего существования, за последние, там, я не знаю, я все-таки там числю с каких-нибудь 1500, там, 16 века, да, с 16 века по 21-й 500 лет. Московия за 500 лет, Россия, наивысшей степени развития достигла при Советском Союзе. До Советского Союза все было ниже, чем Советский Союз. После Советского Союза все было ниже, чем Советский Союз. Но ничего выше Советского Союза в жизни России и Московии никогда не было. Значит, нормально тянуться к наивысшим достижениям. Нормально тянуться. Это правильно. Это здоровое чувство у Сергея Борисовича. Сергей Борисович, я аплодирую. Значит, смотрите. Тем не менее, а для молодых, понимание бесперспективности, а главное, наличие оазисов перспективы в иных местах. Наличие оазисов перспективы.
Ну да, центры роста, они...
Центры роста, центры, конечно.
Это, кстати, не национального.
Человечество растет. Человечество растет. Оно растет где? Задай вопрос. Где?
Да.
Ответ есть.
В Лос-Анджелесе.
Оно растет в Калифорнии. Человечество растет, да, в Калифорнии. Мы сейчас говорим вообще без стран. Человечество растет в Калифорнии. Человечество растет вокруг Лондона.
Да.
Очень, очень стремительно.
Может быть, где-то в Китае?
Человечество растет от Бостона до Филадельфии. Абсолютно активно. Включая Нью-Йорк. Значит, человечество растет. Да. Человечество растет в Сеуле, но там очень этнично и страшновато. Человечество растет вокруг Токио, но там очень этнично и не примут.
Но это для
человечество растет в Гонконге. Человечество растет в Гонконге. И там, да, нормально интернешнл. Интернешнл. Тайвань не очень интернешнл. Значит, Гонконг абсолютно интернешнл. Да? Значит, да. Где можно расти любому человеку? Где его не
может
спросят?
Может быть, Индия перспективная?
Не знаю, там слишком этнично и трудновато. Русскому,
на любителя.
Русскому трудновато. Человечество растет, ты будешь смеяться, там, где Барды Зодерквист указывают в своей нетократии, от Брюсселя до Милана, в маленьких городочках. В маленьких городочках.
А как он там растет?
До 500 тысяч жителей.
Что в там маленьких... происходит интересного?
Там происходит интересное. Там происходит интересное. Там и клубится интерес. Да, конечно, конечно, конечно. Там клубится университетская жизнь. Там творится множество открытий.
Дармштадт какой-нибудь.
Да. И это, кстати говоря, я бы продлил еще на Тель-Авив. Тель-Авив, где человечество тоже растет.
Да.
Но там тоже, мне кажется, слишком этнично. Там нельзя быть...
И неспокойно.
И там нельзя быть не своим, понятно, да? Чужаком там нельзя быть. Ну вот, но человечество растет в маленьких городочках Европы, и вокруг Лондона, в Калифорнии, и от Бостона до... Дальше. Человечество не растет в Москве. Нет, оно не растет в Москве.
Не растет.
Человечество, да, в Москве не растет. Поэтому если человек хочет быть в точке роста человечества... Он едет в точку роста.
Он размышляет о том, не пойдет. Даже совершенно если он верно. Сам еще, он понимает, что он уже не станет.
И здесь Сергей Борисович опять прав. Борисович опять прав с тягой к Советскому Союзу. Потому что Сергей Борисович справедливо укажет вам, что в Советском Союзе точки роста, пусть в шарашках, пусть в каких-то страшных институтах, почтовых ящиках, куда там не брали или брали по квоте евреев и так далее. Значит, вот человечество, тем не менее, росло. Черт бы его задрал в этом самом Советском Союзе. Это была точка роста человечества.
Но оно безусловно. Уже все,
нет,
уже
да,
пропало.
Все, закончил. Но может быть вернется. Может быть вернется, Настя. Значит, действительно, два главных русских дискурса заключаются в том, давайте вернем Советский Союз как высшую точку развития нашей страны, когда бы то ни было. Никогда мы не были выше, чем в Советском Союзе. Окей? Это первая точка дискурса. И вторая точка дискурса, куда валить? Среди молодежи. Среди молодежи. Куда валить? И, кстати говоря, лиц предпенсионного возраста, таких как Михаил, обеспеченных людей, весьма обеспеченных людей, которые понимают, что надо жить где-то рядом с хорошей клиникой. Михаил, кстати, вот тут я бы... Но у меня, к сожалению, нет времени. Я бы тоже вам задал вопрос.
Мы бы с вами обсудили,
рядом с какой клиникой, рядом... Надо жить через забор, Михаил, как мне представится, надо жить через забор с хорошей клиникой. Как-нибудь подумаем об этом.
Подъем. В движении.
Движение. Опрос, на самом деле, большой. Я про опросу могу еще рассказать, но потом, позже. Ладно, хорошо, после движения, после всего. 5 баллов. Значит, между первым и вторым Шереметьевым по-прежнему красное. Там была авария, теперь аварии не видать, но все равно все красное. Красногорск стоит очень сильно. Новая Рига, там авария перед МКАДом. Тоже. Но, значит, основные пробки сместились в центр. В центре опять Якиманка остановилась, Кремлевская набережная остановилась, и затруднения на третьем транспортном кольце с 10 до 12 по циферблату, то на внешнем, то на внутреннем, вот здесь. Нижегородка 7 км в час, шоссе энтузиастов 2 км в час, Волгоградка 3 км в час, местами до 5 км в час. Роскошная Волгоградка. 7373948, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, я хочу за молодежь.
Слушайте, мы сейчас уже в движении. Мне страшно стыдно, но мы уже в движении. Мы в движении. Да, 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Да.
Свобода, это к вам все нагу стоит.
Спасибо. Слушайте, знаете что? Еще мне сказали, что в Строгине, значит, на кругу это какой круг? Там же несколько кругов, подождите. Ну, несколько кругов, ну, точно один есть у трамвайных этих депо, а другой. Значит, ну, на кругу где-то в Строгине стоит мотобат. Ну, про мотобат я вам скажу следующее. Они начали рейд. Рейд мотобатовский. Как все рейды, этот рейд должен продлиться сколько-то дней. Ну, там, это будет месячник или 10 дней, декада. Значит, с 1 июня мотобат массово вышел на улицы. Массово. Везде они. Сколько это продлится? 10 дней или месяц? Я не знаю. Но это точно не всегда будет. Точно не всегда.
Точно не всегда.
Точно не всегда. Поэтому, как все компании, это закончится. Новости.
Сережа Пастушок, поиграй мне, друг Сережа.
Десять часов пять минут, четверг, 2 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя. Доброе утро. Знаешь, мне пишут этот самый, секундочку, все-таки про Мотобат. Сюда Мотобат? Секундочку, я посмотрю.
А я вот конную полицию видела вчера.
Я вот политически активный, но уехал в Финляндию, говорит Глен.
Ну как там?
Ну и голосует за границей. Секундочку. Там правильнее считают, как он говорит. Мотобат, как минимум, до зимы, говорит Владимир, это никакая не декада и не месячник. Нет, ну что их так много стало? Мне кажется, что это декада или месячник. При съезде с МКАДа... А в каком месте при съезде с МКАДа, Михаил? Вот. Каширка в центр ползет 5 километров в час, пишет Алекс. Мы до сих пор пользуемся дорогами и коммуникациями СССР. Ну да, больше никаких нет. Действительно, мы живем на развалинах СССР, безусловно. Мы не хотим валить из России, мы хотим понять, как сделать так, чтобы здесь начался рост. Запрос на Анна. Анна, очень точно вы высказали то, что написал Федоров в ВЦИОМовском исследовании, что появляется и скоро будет сформирован запрос на посткризисный сценарий, которого нет. Его нет, но запрос на него уже есть. Именно как начнется рост, зачем начнется рост, что будет за рост. А хотите, поговорим, но сейчас сначала все-таки про Владивосток. Нужно народу экскурсию купить, хотя бы в Швецию на неделю. Представьте, весь советский народ, там, ну хотя бы 100 миллионов человек. 100 миллионов, 100 миллионов садами, человек приезжает в Швецию, которые, их там 8 миллионов или сколько, 10. Да. Жить и любить проще, чем жить и ненавидеть. Не знаю. Вот мне кажется, что нет. Арт полностью теперь убежден, что нет. Жить и ненавидеть легче и проще.
Да, проще. Абсолютно.
Нет,
вы за счет этого
любить.
Себя
нет,
превозносите?
Ненавидеть это желать зла и отвергать. Любить это работа. Упс. Конечно, любить труднее, чем ненавидеть. Какую экономическую модель выберет Путин, спрашивает Константин. Я не знаю. Ну, какую-то. Услышал Михаила, испортил утро, говорит Бома. Бома, я вас очень прошу. Бома. Так, хорошо. Большинству нравится доширак есть. Все правильно, говорит Нильс. И еще. Михаил, весна суицида. Так, все, Михаила не надо критиковать. Михаил молодец. В том смысле, что он очень искренний и очень образованный человек. С ним надо говорить обязательно. Любить большой труд, в отличие от ненависти. Покет подтверждает, в Владивостоке нормальных мэров никогда не было. Это правда. Я очень хорошо помню, как я некоторое время контачил с мэром Владивостока. Сейчас найду его фамилию. Который, знаешь, он зерно держал там в куле. Ну, я тебе расскажу.
После дома, в прихожей? Да,
нет, в прихожей, в кабинете зачем? В кабинете.
Зачем?
Куль стоял с крупой.
Что у меня было место?
С пшеницей.
Уже.
Ну, я тебе объясняю. Ну, правда.
Ну, я поняла.
А? Правду говорю. Правду говорю. Сейчас я найду. Был мэр. Черепков.
Они там как-то часто
он был ясновидящий, я тебе объясню. Черепков был ясновидящий. Он говорил, вижу... Вижу, у меня дар, говорит, я вижу вот то-то и то-то и то-то. Черепков говорил. И еще, когда люди, значит, приходили, они должны были вот этот, некоторые, он сам тоже руку трогал, заземлялся об мешок с зерном. У него мешок с зерном стоял, отваренный такой.
А, у него для этого?
Заземлялся он, да. То есть он очищал карму, очищал не карму, а энергии, тонкие энергии. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Там все равно чеканутые. Надо понимать, что такое Владивосток. Владивосток. Владивосток несчастный город, в сущности.
Мы его так любим. Он же почти как Петербург.
А почему ты
его любишь? Я не знаю, мне всегда было ощущение, что вот это какие-то такие там... Во-первых, там люди такие же, как мы, во-первых.
Сразу ошибка.
Как ни странно,
там люди такие же, как мы, это ошибка. Сразу ошибка, ну, конечно. А? Я тебе отвечаю, это ошибка. Расскажи еще что-нибудь. Давай. Про Владивосток, твои представления. Ну что, что значит Владивосток?
Портовый. Красивый.
Портовый или портовый? Нет, портовый, конечно, наверное.
Портовый. Портовый, 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 шлюха и так далее.
Да, да, спасибо большое за портовая шлюха, безусловно, да. Да, да.
Лишай меня. Выражение, ну не портовая же, конечно.
Не портовая шлюха, нет, никак. Да, давай, поехали дальше. Ну, я тебя прошу.
С компасом. Да, нет, значит, порт, море. Мне казалось, что там люди похожи на петербуржцев в каком-то смысле. То есть там есть, конечно, специфика местная, там Уссурийск рядом и прочие прекрасные места, но именно Владивосток, он хоть и маленький, но он там наш посол в общении с Японией, с Китаем, с такими огромными гигантами. Да, тем не менее, на 100% европейско-российский такой город. И всегда хотелось туда поехать, но, конечно, нету ни времени, ни денег, потому что туда и лететь, и дорого, и долго, и надо какое-то дело. А просто так не полетишь.
Значит, я тебе расскажу, что я знаю про Владивосток. Я знаю про
Владивосток.
Теперь
поинтереснее, да.
Значит, да. Это город, где каждый год разливается и течет по холмам красивым канализация. Алло?
Течет.
Слава, привет, Слава. Слава, Бронислав Виногродский жил в Владивостоке, учился. И имеет обыкновение навещать Владивосток. Привет, Слава. Да. Ты в эфире. Слушай, значит, Настя говорит, что это романтический город, Восточный Петербург, очень красивый, духовный, наш посол перед Токио, наш посол перед Сеулом и Пекином и Гонконгом. И все. Значит, я рассказываю. Это город, где течет канализация постоянно по холмам. Это город, где живут битюги, уроды, и криминальные люди со складками на затылке, которые ездят на правосторонних ленд-крузерах, убивают друг друга время от времени, торгуют анашой и контрабасом, значит, постоянно с дикими, то есть это город, столица гопоты, и там все экзоты и преступники, вот все, что я знаю про Владивосток. Слава, рассуди нас, пожалуйста.
Я хочу сказать, и ты прав, и ты права.
Я не сомневалась, что так скажете, так?
Тем он невероятно красив, он действительно невероятно красив и романтичен. И вся эта история может быть описана с точки зрения, предположим, Шаламова, а с точки зрения Бабеля она будет выглядеть по-другому совершенно.
Так.
Поэтому он действительно невероятно красивый город, он романтический город, он с аурой такой. Ну и гопоты хватает, портовый город.
Ну какая аура? Ну дай мне ауру. А вот пример ауры. Значит, советские здания, кошмарные, чудовищные оскорбления чувств всех. У людей всех чувств прекрасно оскорбляются этими ужасными зданиями, этими ужасными домами культуры, с ужасной мозаикой какой-то плиточной. Это омерзительное все это. И вдобавок течет канализация.
И это тоже есть. Кстати говоря, ну, канализации там периодически воды не хватало.
Да.
Вот это я помню. Все ее выключали на какие-то, какой-то на колонки ходили.
Да.
Но при этом читали какие-то книги, там все время попадало что-то с запада, с востока, все это крутилось среди людей.
Понимаешь,
что там...
это находится на широте Сочи примерно, Адлера. Значит, при этом омерзительные муссоны, которые дуют всю зиму, снося с ног, нанося какие-то заносы какие-то страшные из Охотского моря, северо-восточный ветер всю зиму, 6 месяцев подряд лупит, как зверь. Это такой Сочи, где тебя кладет ветром при минус 20. Вот такой...
На соснах растет виноград, в тайге растет кишмиш, дикие груши, ходят барсы, леопарды, тигры. И эта красота тоже никуда... Пятнистые олени.
Но ты их не видишь. Тоже... Но ты их не видишь.
Ходи и смотри.
Ну, как ты, пойдешь, когда там угодья местных ментов, выращивающих манжурскую коноплю на продажу, они тебя пристрелят нафиг и все, понимаешь?
Ну смотря... Говоришь, это же вопрос. Говорить надо со всеми. Общаться, объяснять.
объяснять, что ты сам идешь на свою плантацию, что ты брат их и так далее.
Конечно, конечно, пробираешься своими в дело.
Слушай, почему каждый мэр Владивостока либо чудик и преступник, либо просто преступник, либо идиот и преступник, либо и так далее? Почему? Вот сейчас арестовали очередного арестовали, все.
Портовый город, который не присмотрен, как подавляющее большинство городов России. Когда пытаются что-то растаскивать, а до дела не доходит. Это не меняет ситуации с людьми невероятно красивыми и интересными, которых там тоже множество, и которые куда-то стремятся, что-то создают. Это тоже есть.
Да.
Художники, музыканты, все там есть.
Художники и музыканты?
Конечно.
Говорящие с киевским выговором таким, там же очень много украинцев.
Бутенко, который закончил Владивостоке. А в конце концов, я.
Нет, слушай, они там говорят еще с киевским говором. Там киевские интонации, киевский говор, говорок.
Потому что много было переселенцев с Украины в свое время туда.
Да. От Хабаровска до Владивостока.
Моя бабушка, например.
От Хабаровска до Владивостока 700 километров украинских деревень. Значит, с украинскими же названиями. Типа Павловка, Переяславка и так далее, так далее. Вот. То есть все украинские деревни на 700 километрах от Хабаровска до Владивостока, украинские интонации.
Бухты, конечно, сильно загаженные.
Они там ложат кирпич, они говорят, ложат кирпич, они и так далее, и так далее. Да? Они там спала, пила, дала, я дала, и все. И ты не знаешь, что это значит.
Владивосток это синий дракон. Это синий дракон. Он изменчив, дракон совершенный в изменениях. Он показывает любые грани.
Да.
И куда ты смотришь, что тебе и будет.
И когда вода греется до 25 градусов и плюс, то приходит медуза-крестовик, которая убивает от одного раза, когда тебя ужалит.
Ну, ни разу что-то такого. Меня не убивало.
Почему меня пугали? Меня пугали постоянно владивостокцы. Говорили, стерегись, вода 26, значит, пришел крестовик.
Ну, им охотится выделиться хоть чем-то. Это чем-то страшное, и оно всегда впечатляет.
Спасибо тебе большое. Пока, счастливо. Значит, ребят, там не было. Братислав Виногродский знает Владивосток, потому что он туда летает время от времени. И сейчас тоже. Я то и дело слышу, что он во Владивостоке. Сегодня там кормит. Мне кажется, он там кормится как-то.
Да нет, наверное, гуляет по улочкам.
Ну, кормится. Где-то поклевывает зернышки. Значит, там все-таки, как Даос, по-даосски. Значит, мэр Владивостока Игорь Пушкарев сейчас уже находится здесь. Его этапировали и приняли, и он в тюрьме. Да. Очередной.
В СИЗО,
мы пытаемся понять, что за притча, товарищи владивостокцы. Что он там натворил у вас? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы из Владивостока?
Да.
Ну, расскажите, что натворил ваш мэр?
Он натворил следующее очень интересное.
Да.
Изначально с чего это пошло? Он, владелец, в свое время купил у группы «Альфа» несколько комбинатов по производству асфальта и бетона в Ставке Дальнем.
Да.
Это он заработал свой первый капитал, да. И, то есть, весь свой основной бизнес он заработал до того, как стать мэром города.
Ага.
Мэрство, если судить вот сейчас по сообщениям от следственных органов,
да.
Если судить по сообщениям следственных органов, будучи став мэром, он своим родственникам стал продавать госконтракты на поставку бетона и так далее. Вот у нас, например, в Владивостоке каждый год меняли бетонные плиты там разные.
Что вы говорите, то есть они настолько были хрупкие, что надо было раз в год менять?
Что?
Я говорю, настолько они были хрупкие.
Да нет, вроде нормальные были. Просто сегодня красные, завтра синие, а послезавтра желтые.
А в Москве? А вы сейчас там или здесь?
Нет, я в Владивостоке. Вот, кстати, интересно, сказали, что город похож на Питер. Я в Питере ни разу не был, но очень много моих знакомых улетают, уезжают в Питер и остаются там жить.
Вот.
То есть, ну, наверное, мы чувствуем какой-то родство.
Вы на сопках, вами. Вы на сопках и на 40-м градусе. Они на болотах и на 60-м градусе.
Зато все-таки, у нас море.
Ну, море, у них море пахнет сильно. У них море не настоящее.
В Питере так же воняет канализация, как и у нас.
Нет, слушайте, в Питере море не настоящее. Это же лужа, на самом деле. Полу такая лужа, как озеро, понимаете? Это не море вообще. Это у вас море настоящее, а у них так себе в Питере. Это лужа, болото, в сущности. Правда.
Залив мы это называем.
А? Залив, да.
Финский залив.
Ботнические воды.
Залив финский.
А ботнический где?
Мы так не говорим.
А почему вы не говорите?
Мы говорим ФЗ.
ФЗ.
Да. И теперь на
Приморской... А ботнический где залив?
Не
где?
Знаю.
Я а почему поэт сказал «суровый хлад», сказал «ботнический воды»? Почему
он
сказал
умен,
поэт?
Знал больше, чем Жизнь, я.
Напиши, пожалуйста, «ботнический залив». Написать. «Ботнический залив». Напиши Вики, потому что я не могу ликвидировать эту лакуну в своем образовании. Я не понимаю. Вот. Значит, слушайте меня. Мне нужно Приморье понять про Приморье, потому что оно преступно, глубоко преступно, населено прекрасными людьми. Прекрасными людьми. Ботнический залив. Покажи мне ботнический залив.
Это не тот совершенно залив. Посмотрите.
Ботнический залив Википедия. Открой Википедию.
Вот до конца.
Открой Википедию. Странная женщина. Да,
это которая Финляндия, Швеция. Это не тот ботнический залив.
Дай. Ботнический залив. Залив северной части Балтийского моря. Расположен между... Правильно, поэт говорил с финского побережья. Почему же поэт говорил об этом? Почему?
Он для красоты.
Потому что Финляндия не для красоты, а потому что Финляндия входила в Российскую империю. Вот что он стоял на берегу нашей Финляндии, русской Финляндии, и говорил, суровый хлад сковал ботнические воды. Понятно, что я говорю? Все, теперь это все стало. А у вас ФЗ, правильно, у вас ФЗ. С чем вы остались в результате? Вы же развалили империю. Вы развалили империю. Петербуржцы.
Мы зато, вот финны зато.
Мы ее собирали. Смотри, Московское княжество собирало с помощью татар подкупа. Лицемерие и паскудство, в хорошем смысле этого слова, некоторые, иногда. Ну, Калита подкупал, мы знаем этих самых. Калита. Угу. Подкупал жен великого хана.
Так.
Всячески собирал.
Да.
Как можно собирал землю?
Да.
Петербург все развалил к чертовой матери, потом Москва снова стала собирать. Понимаешь, в чем дело? Роковое значение вашего Петербурга.
Когда
в чем?
Когда это он развалил?
Дорогая моя, в 17-м году.
Ленин родился не в Петербурге.
Ленин. Не вопрос. Ваш город управлял империей. Не Ленин управлял империей. Вы развалили империю. Империю. Москва собрала, вам отдала. Вы развалили. Москва снова взяла, опять собрала. Вы опять развалили.
И опять развалим.
Что ты будешь? Вот люди. 7373948. Дикие люди. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Настя, здравствуйте, полковник.
Вы знаете Владивосток?
И как мне понравилось ваше... Ваш тезис про Питер просто замечательно.
Да?
Да, ну, конечно, вас убирало. А можно я скажу несколько общий, чем про Владивосток?
Но не задевая Москву, потому что я стремаюсь.
Чуть-чуть Лужкова.
Да, давайте. Лужкова можно? Лужкова сколько хочешь. Давайте.
Конечно, да, задеть, я имею в виду. Я имею в виду, что вот мне кажется, последние там сколько-то, 10, допустим, 8-10 лет, да, должность мэра областного центра стала несколько рискованной. В том плане, что как бы пирог начинает делиться, да, и мэр, то есть, как правило, за что сажают, да? Либо хапнул слишком много, не по чину, да?
Да.
Либо не поделился, либо полез на что-то святое, так сказать, что
губернаторское,
было занято другими.
А святое это всегда губернаторское.
Да. Вот простой пример в Томске, да, например, это мой родной город, все-таки двух мэров уже это самое отправили. Такое впечатление, что третьего готовят. Ну, это мое оценочное осуждение, да? Вот, ну как Троицу любят. Вот, Владивосток, ну ему с мэрами тоже. Про Москву я не говорю. Я имею в виду, здесь не надо искать, с моей точки зрения, вот у нас вот все вот так, да, не надо искать какую-то вот, ну, борьбу с коррупцией.
Да.
Это скорее дележка. Вот, и когда вот там проблема, слабый губернатор, сильный мэр, да, но у губернатора все-таки центральная поддержка больше, чем у мэра, да. Или, например, слабый мэр, у которого можно что-то отнять. И почему-то, вот я обратил внимание, они все валятся либо на дорогах, либо на бетоне.
Мне, знаете, говорят, что Владивосток извиняет одно существование мумитроля. Мумитроль извиняет все. То есть,
весь да.
Да, и все.
Но все-таки мумитроль скорее скандинавы.
Какие?
Как это?
Ну что?
Это, вот это точно Владивосток. Вот здесь вы отстали. Давайте я вам дам его.
Серьезно?
Да,
100%. Гранатой в кармане, чукой в руке. Мне чайки здесь запели на знакомом языке. Я отходил спокойно, не прятался в него. Колесами печально смотрит в небо круизер. Когда туман растает и проныла луна, со смены не вернулась молодая жена. Вода отравится, погас и цвет утихнет звук. Тебя больше не вернусь, какой теперь я друг? Уходим, уходим, уходим. Отсюда времена почище. Бьется родная, экстазия пылая. Владивосток мягкий.
Значит, слушай меня, почему владивостокцы переезжают в Петербург? Я тебе объясню, и это очень просто объясняется.
Если ты
посмотришь, нет. Ты, если ты посмотришь, например, почему питерцам трудно переехать в Москву? Потому что относительная стоимость недвижимости в Питере существенно ниже, заметно ниже, чем в Москве.
Да.
Во Владивостоке недвижимость равна петербургской по цене. Mm. В Владивостоке очень дорогая недвижимость, очень дорогая. Поэтому владивостокский житель, обладая жильем в Владивостоке, там...
Без потерь может перебраться в Петербург.
Без потерь,
да.
Может быть, я, честно говоря, не изучал этот вопрос настолько глубоко, может быть, даже с небольшой прибылью. Потому что мне кажется, что в Петербурге строительство есть, а в Владивостоке его маловато. Недостаточно.
Да, да, да. И, в Петербурге там, помню, да.
Да, потому что там инфраструктура хромает и так далее в Владивостоке. Да. Поэтому он может не только без потерь перебраться, он, может быть, даже с маленькой прибылью может перебраться. В Владивостоке категорически дорого стоит жилье. Категорически дорого. В Владивостоке, может быть, цены почти московские, либо московские.
Я заметила, я однажды интересовалась этим
переезд
вопросом.
Из Владика, да. Переезд из Владика в Питер, это практически переезд как бы из Москвы в Питер. То есть человек делает еще даже апгрейд, приближаясь к мировым столицам,
да,
значит, он еще делает апгрейд вдобавок. Поэтому Владивосток, конечно, в этом смысле обречен. Если там у человека есть хорошая квартира, он, конечно, обязательно мылится переехать. Обязательно. Понимаешь? Значит, дальше то, что сказал полковник. Все мэры имеют тенденцию сесть, потому что они перехлестываются бизнес-интересами с губернаторами. Вот сущностно это. Понимаешь?
Да.
Потому что мэры так или иначе обладают некоторой самостоятельностью. Чем хороша и уникальна Москва? Если позволите, я похвалю здесь Лужкова. Уникальна и хороша Москва в том, что муниципалитеты в Москве лишены, то есть они полностью кастрированы. Полностью кастрированы. Муниципальные власти.
Что это?
Сущностно. Ну, давай, еще посмотри. Что такое Москва? Это субъект федерации. Значит, московский мэр — это губернатор сущности,
ну, да?
Московский мэр — губернатор. Мы спрашиваем, а у московского губернатора, мэра,
да,
есть мэры? Нет, их нет. Нет, их
да.
нет.
Ну, а
нет,
вот эти главы ЮЗАО,
да, ЦАО, да, это да, это кастрированные субъекты, которые боятся, сдувают пылинки с портрета Собянина, там, каждый день Лужкова до Собянина. Значит, Москва в этом смысле лишена конфликтности, в сущности. Москва лишена потенциального конфликта в связи с тем, что московский мэр правит кастратами. Понятно? Это хорошо.
Да.
В других областях это пытаются сделать вот через сити-менеджеров, через всякие такие вещи. Но не везде достигнут такой консенсус, почти нигде не достигнут. Поэтому любой мэр, так или иначе, находит вкусное. Пока он несет в клюве это вкусное к себе в семью, грабит народ, Россию. Губернатор дает ему по рукам, потому что грабить должен губернатор.
Края.
Края, конечно, края, области, неважно чего. Губернатор должен грабить.
Надо губернатора сделать мэром, пускай. Нет, тогда не будет конфликта.
Значит, надо либо полностью ставить сити-менеджеров, у которых, или там, сказать, там парламентскую какую-нибудь республику ставить под губернатором, которую он вдобавок может распускать раз в неделю, которая не будет иметь возможности конкурировать с губернаторской преступной деятельностью.
Да.
Основная проблема.
Мне кажется, это лично
проблема.
Не нужен парламент.
Мне кажется. Может быть, я сейчас делаю поверхностные какие-то выводы, ребят. Но, значит, мне кажется, что основная проблема в России заключается в том, что в преступной деятельности конкурируют мэры и губернаторы, И в этой связи, в этой борьбе неравной, безусловно, губернаторы побеждают мэров. Вот, вот, собственно, и все. Вот, собственно, вот, вот так описывается вертикаль власти. В преступной деятельности губернаторы выше мэров, и они их бьют по рукам и сажают их в тюрьму. Верно, верно, верна ли моя оценка? Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Анастасия. Да, оценка ваша верна на все 100%. Я хотел вернуться к разговору про Приморский край.
Да, так что там? У меня 20 секунд, говорите скорее.
Я сам оттуда, значит, да. Владивосток, город Находка. С Анастасией полностью согласен, что город красивый.
Да, красивый, и он, ну, красивый. Дайте.
И
дайте.
С вами, Сергей, согласен в плане, так скажем так, как 90-х назвали, мафия. Мафия. Она до сих пор...
Спасибо, там спасибо вам огромное. Простите, просто действительно новости уже пришли. Все, новости.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро всем. У микрофона Анастасия Аношко. В аргументах и фактах как раз про мэра Владивостока. Что же случилось? Ему инкриминируют, что как будто бы он родственникам давал госзаказы, нанес таким образом ущерб предприятию. Ну, посмотрим, может быть, следствие разберется, может, все не так плохо. Но пока он в СИЗО и в Москве уже сейчас, на данный момент, на сайте АИФ, смотрите. Ведомости рассказывают, самыми враждебными по отношению к России странами опрошены Левада-центром, респонденты считают США, Украину и Турцию. Это наши главные враги. 72% США ставят на первое место, на второе с результатом 48% встает Украина. Главными друзьями россияне считают Белоруссию, Казахстан и Китай. Тюрьма возьмет Оскар, это заголовок из российской газеты. В Крестах в петербургских откроют павильон для съемок. Я так понимаю, что там и режиссеры, и актеры будут местные заключенные. Смотрите более подробно в РГ. Минсельхоз разрешит детям есть санкционное мясо. Очень странный был принят, значит, закон, который позволяет возить из-за рубежа говядину, мясо птицы и овощей, которые... Мясо овощей, да. И птицы, и овощи, которые будут использоваться для производства детского питания. Эксперты рынка удивлены непрозрачной процедурой подготовки документа, а также признаками абсурда. Ведь в природе не существует отдельной сельхозпродукции для детей. Чиновников заподозрили даже в создании коррупционных механизмов, поскольку выдать такие разрешения, также сортировать детское и взрослое мясо, поручено Минсельхозу в Российской Федерации. Более подробно смотрите в независимой газете. 10.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Простите, я некоторые пришедшие сообщения по инерции зачитаю, хотя они касаются прошлой темы. Да, действительно, секундочку, Луноход, по-моему, Смоленску давно не везет с мэрами и губернаторами. Да, всем не везет почти. Почти всем. Значит, пусть возвращается во Владик. Мэра выбирают, а губер назначает Москва. Так что мэр — это всегда должность на заклание. Если, вот Покет пишет, есть обратный тренд. Переезд из Ленинграда во Владивосток. Лично таких знаю, пишет Покет.
Что они там делают?
Именно потому, что в городе есть сходство по атмосфере.
Проводят вот
порт,
старость?
Порт, вот это все.
Я очень хочу тоже поехать в Владивосток.
Владивосток и жить, начать там жить.
Ну, насчет жить не знаю.
Нет, и жить вовсе.
Может
купаться,
быть.
Может быть.
Там невозможно купаться, я изучила этот вопрос, купаться нельзя. Я
почему?
Поняла. Ну, потому что у меня там живет подружка, преподавательница ДВГУ корейского языка. Да, мы с ней учились в Корее вместе, да. Практику. И она такая их сменка увлеченная.
Ну и что же?
И вот она постоянно фотографирует, ходит, и я вижу просто, вижу фактически, как там выглядит берег, и ну, купаются ли там люди. Там люди не купаются, как в Петербурге. Берег там выглядит очень холодно, то есть он там не приспособлен. Нет, там
ты
нет
не права.
Пляжей
ты
таких.
Ты не
вот.
Права. Я в июле там отдыхал, и июль остался июлем с тех пор. Это было давно, но июль остался июлем.
Один значит, месяц в году.
Нет, июль. Значит, июль. В августе еще лучше.
Называется.
А в августе лучше. Значит, в июле я там отдыхал, и я могу сказать, что вода была 25-26. Это была прекрасная вода.
А где? Далеко от города?
Ну, почему? 19 километр. Станция 19 километр. Так называется, станция 19 километр. Также я ездил, также я ходил на остров вот этот русский, который тогда был дикий остров.
А сейчас туда мост?
Да, мы там ловили челимов, ели челимов. Вот. И
это рыба?
Челимы – это креветки. Ну вот, мы там ловили челимов, потом, значит, я отдыхал в бухте Шамара. Шамара – прекрасная бухта. Нет, ты зря. Значит, там морские ежи, там звезды, там все такое, чего нет у вас в Петербурге. Не сравнивай, пожалуйста, внутреннее море, питающееся реками и имеющее узкий пролив, почти не смешивающийся с морской водой, в сущности, болото.
Почти, Балтийское, вообще не смешивающее.
Балтийское болото, пожалуйста, не сравнивай с океаном. Все-таки в Владивостоке океан. Понимаешь, это красивый, большой, тихий океан, гигантский. Самый большой на планете Земля. Это ваша лужа, она совершенно никакого отношения не имеет.
Ладно, мы зато из нее можем в Нью-Йорк уплыть. Ну, ладно.
Вы можете, пожалуйста, как хотите. Напрямую. Вы можете уплыть, а владивостокцы могут уйти в Калифорнию, Нью-Йорке, как хочешь. Понятно? Ну, слушай меня. Ну, правда. Ну, не сердись. Не сердись. Надо это признать. Но по ценам. Да, действительно, мне пишет Покет, что есть обратный тренд.
А отдых во Владивостоке по ценам что значит? Я там, кстати, дороговато. Обнаружила какие-то дома дороговато. Отдыха министерские, но было...
Нет, ну ты хочешь по-настоящему увлечься этой темой, я действительно тогда призываю владивостокцев позвонить. Интересно.
Но мы редко об этом говорим, почти никогда.
Да, да, да. Да. Вот, простите, пожалуйста, 10-й, последний, с кем я говорил, 10-й, 925 телефон начинается. Можете набрать, пожалуйста, или кто из Владивостока? Ну, давайте, у нас действительно с темами не густо. Михаил Делягин уже пришел, расскажет вам про экономику. Ну, а мы можем как-то поэтизировать все-таки Дальний Восток. Сейчас, когда там гектар раздают и все что хочешь. Да, прошу вас.
Еще раз, Сергей.
Да, прошу
вот
вас, прошу вас.
Да,
прошу вас. Да.
Значит, море прекрасное, пляжи тоже прекрасные, да. В общем, да. Люди тоже хорошие. Езди отдохнуть, езди погулять, в принципе, все это имеется во Владивостоке.
Да.
Но есть тенденция такая, что скажем так, что вот эти вот группировки между собой, как вы ранее сказали, да, я с вами согласен, не дают людям жить. Вот что самое главное. Если они видят, что человек начинает свой бизнес, поднимать что-то, они начинают его давить. В общем, 90-е годы.
90-е годы до сих пор.
Да, 90-е годы, да.
Слушайте, еще мы должны честно с вами сказать, что спокойно может 2 часа в день лить ливень, потому что муссон. Ну, да, при том, да. При всем. Ну, правильно же.
В Петербурге тоже такого.
Да. Нет, у вас нет такого. Нет у них. Они в Петербурге свою морось, вот эту свою морось омерзительную, называют дождем. Ты с муссоном не сравнивай. Ты знаешь, какой муссон?
Нет.
Руку вытянутую не видишь.
Интересно.
Они не понимают, что такое
дождь. У нас тоже бывают пузыри на лыжах.
Да ничего у вас нет.
Анастасии надо срочно во Владивосток, если она так хочет, прям. Да, вот мой номер, пусть приезжают гости, и Владивосток, и находку ей покажу, все.
Спасибо,
Мага. Находка далеко от Владивостока?
Находка, да, не очень далеко. Слушай меня.
Сколько?
Муссон, ты была где-нибудь на Индийском океане? Ты была на Мальдивах? Ты была на Цейлоне?
Она в Австралии, я была.
Австралия не годится, она не в муссонной зоне. Она не в муссонной зоне.
Нет, вот в этой тропической нет.
Индия, Бангладеш. Не была. Ты не знаешь, что такое муссон? Ты не знаешь, что такое муссон.
Я учебники географии я читала.
Муссон это такая фигня.
Муссон и так далее, да.
И муссон это такая фигня. Я вел в школе тетрадку, в которой записывал ветер, температуру и все, что хочешь.
Так.
Значит, я обратил внимание, что с ноября по апрель...
Ого!
Я когда жил в Комсомольске...
Вот такая история наблюдения большая.
Когда я жил в Комсомольске на Амуре. Значит, с ноября по апрель ветер был каждый божий день один и тот же. Причем я измерял реально, потому что я был искренне очень честный мальчик. Мне было 11 лет, понимаешь?
Да.
Я измерял ветер реально.
Да, и что же?
Ну, значит, как он был северо-восточный.
Как?
Специальным этим флажком таким, да, конусом. Конусом, да не скорость, а направление, тебе еще раз говорю. Направление. Я спросил у отца, где чего, север, восток, там все это, он мне рассказал все. Слушай, значит, ну я и сам мог вычислить. Смысл. Я писал с ноября по апрель ветер каждый день.
Что вы заметили?
И каждый день он был северо-восточный, с Охотского моря. С Охотского моря, сволочь, дул.
Так.
Понятно?
О чем это говорит?
Это говорит о постоянстве.
Это говорит о том, что
эта тварь, о том, что эта тварь муссон зимой. Есть самая неприятная вещь, которую ты можешь встретить по жизни. Понятно?
Теплый воздух поднимается.
Омерзительный
наверх,
воздух поднимается. Омерзительный воздух. Минус 18, минус 27. Постоянно и с ног валит. И это первое. Муссон. А когда он разворачивается назад, муссон лупит наоборот. Юго-восточный. Нет, подожди, северо-восточный, юго-западный. Значит, юго-юго-западный, когда начинает от Индии дуть, это тепло. Сразу себе тепло, но спокойно может 4 дня лить. То есть ты приезжаешь в Владивосток отдыхать, я тебе очень советую.
И отдыхаешь дома.
Отдыхать да, ешь во Владивосток. Очень правильно. Значит, в хорошие дни лупят где-нибудь в час дня, в час дня, можно спокойно 2 часа рубануть. Так что ветки, эти самые ветки гнет на деревьях. Такой дождь, сильный дождь. Понятно?
Да.
Потом, опа, опять хорошо, опять комары, опять вся сволочь поднимается. Все вперед. Мошки, комары и все на свете. Понятно. А второй вариант, что может дня 4 лупить дождь. Дня 4 лупит дождь.
А можно это время в Китай съездить быстренько?
Можно.
Отъехать.
Можно, но там то же самое.
А там то же самое, но там небоскребы сразу за границей, понимаешь? Да? У нас?
Она не знает муссонов. Ну хорошо, никто не знает муссонов. Я жил в муссонах. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, Анастасия, добрый день.
Здравствуйте.
А по поводу Владивостока, я позавчера вернулся оттуда.
Вот расскажите нам.
Там провел.
Да. Сейчас нормально?
Да, там все замечательно, и что касается пляжного отдыха, в том числе на острове Русский, полно красивых бухт, пляжей.
Вода еще, наверное, холодная же.
Вода холодная, там сезон смещен на месяц, у них лето начинается в середине июля и до конца сентября,
настоящая
погода сентября.
Да,
вот, так что там все замечательно. Что касается недвижимости, цены там не меньше, а равны, скорее, московским. Я узнал этот вопрос. Там однушка где-то на окраине города в старом доме пятиэтажном стоит 5 миллионов рублей.
О, московские нормально. Цены. Московские цены.
Да, точно так.
Поэтому, когда они переезжают в Питер, они делают апгрейд. То есть они...
Да, там трешка в плохом доме на окраине стоит.
Да, 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 да. Да,
да. Да, но скажи, природу и море, конечно, не сравнить с питерским.
Ну, а важно, опишите. Ну, дайте, ну, дайте какое-то эссе небольшое, а дайте мне зарисовочку. Что там? Вот скажите.
Ну, вот мы ездили, на самом деле, почти по всему Приморскому краю, и, ну, очень напоминает Коста-Браво в Испании. А природа, вот эти бухты, море чистейшее.
Скалы прекрасные.
Ну, единственное, обидно, конечно, что те места, где все-таки люди отдыхают, они загаженные. То есть пластиковые бутылки.
Все в пластиковые бутылки.
Все, что угодно. Да. А, ну, море...
Я видел снимок недавно бухты, где богатые владивостокцы держат свои катера, причем катера там хорошие, океанские такие, значит, которые не боятся волны и прочее, и там они идут, вот заходят в бухту прямо через пластиковые бутылки, то есть кажется, что океан состоит из пластиковых бутылок. То есть они ну, при огромном уважении нашим к приморцам, гадят они прямо под ноги, чуть-чуть расставив ноги, тотчас скакивают прямо себе под ноги. Они не культурные люди, ну не культурные.
Есть такое, да, но это немножко портит.
А как там, как говорят у нас на Коста-Браво, комаше комая, как там едят,
Ну, едят, я бы не сказал, что вкусно. Китайскую еду едят, хотя много китайских ресторанов и китайцев, но все-таки владивостокцы предпочитают обычную, не знаю,
Мясо
по-французски, да?
Что они едят? Что они едят, чтобы вы мне сказали, и я бы ахнул и поехал. Ну что?
Ну, я не знаю, такого ничего специфического я не видел.
Ну, почему трепанги? Трепанги эти самые. Почему не едят? Почему гребешок не подают постоянно? Почему не это самое? Не морских ежей
морские
подают?
А морские рестораны есть?
Морских ежей, значит, всюду, а?
В городе 5 где-то морских ресторанов. Я этот вопрос изучал, мы 2 из них есть. Ну, они довольно дорогие все, и я бы не сказал, что на каком-то...
Ну, скажите, а вот почему не любовь к жизни такая? Почему? Вот в Мадриде, который расположен в 700 километрах от моря, примерно 5 метров между ресторанами, ну, хорошо, 10, и все они морские.
Это скорее уже менталитет, а не географическое положение.
Любовь к жизни.
Там любовь к японским машинам.
Любовь к жизни. А какова женщина там в Владивостоке? Хороша ли она?
А женщина хороша, да.
Хороша. Да, что, хохлушка там в основном же, правильно? И выговор у них хохляцкий.
Ну, не заметил такого, честно говоря.
Я вам отвечаю. Ложит кирпич, пила, дала, спала и так далее.
Сергей.
Да, спасибо.
Я как-то уже, может быть, рассказывала зарисовку, когда я в Корее была, там же с Владивостока.
И говорят еще, все время, ага.
И уматный, да. Девочка училась, фотомодель в Корее работала 20 лет. И вот она из Владивостока, но работала пару лет уже в Корее, безвыездно, работала. И вот, наконец, на Новый год решила поехать домой. Мама, там, папа,
Во Владик,
да-да. Ну, все. Красивая такая, простая девчонка. И она возвращается, говорит, представляешь, говорит, из Кореи, ну, там в Корее все искрится, светится, Крисмас там все.
Да-да-да.
Приезжает в Владивосток, говорит, там так все, конечно...
Кем она работала еще раз?
Фотомоделью.
Она так тебе говорила или ты проверила?
Нет, она была, и агентство ее оплачивало курсы корейского языка, чтобы она общалась нормально.
Окей, нет проблем. Просто единственная владивостокская девушка современности, которую я знаю, Катя Кловер из Владивостока, порнозвезда. Ну, хорошо.
Нет, да. Она работала настоящей фотомоделью, неважно.
Да.
Короче, она идет, говорит, я все равно была так рада, ты 2 года никого не видела. Иду по набережной. И, говорит, я даже не замечала, как я улыбалась. Шла и улыбалась, просмотрела на вот эти вот улочки, там, не знаю, да. Идет навстречу, говорит, какой-то мужик, и говорит мне, ты что улыбаешься, у тебя что, все хорошо, что ли? Он говорит, я так... действительно, надо убрать срочно улыбку с лица. Вот такая была, да, зарисовка.
Зарисовка. Поехали дальше, все. Ходорковский поддержит 19 кандидатов в Госдуму.
Сразу 19?
Да. Значит, как это было? Как это было? Деньгами. Ну, конечно. Деньгами, конечно.
Или морально?
Нет, морально, что значит морально? Спасибо, не надо. Ну, зачем же?
Словом добрым.
Значит, смотри, внимание. Говорит человек, который представляет Ходорковского. Мы получили 400 заявок на поддержку.
То есть почти вся Госдума? Ну, сколько у нас депутатов? 450?
450. Да. Значит, во время проекта, работы проекта, мы получили более 400 заявок. Более 400 человек хотели пройти на выборы при поддержке Михаила Ходорковского. Мы отобрали 24 кандидата. Внимание. Значит, из 400 отобрали 24. Понятно? Это сколько?
Что, сколько? 24.
24.
Это 24.
Тебе кажется только. Хорошо, значит, нет, но это 24, было бы 24% от 100, но от 400, это, соответственно, 6% примерно. 6% заявок удовлетворены. Да. Я просто произвожу математические исчисления. Спасибо тебе большое, что ты
сегодня ЕГЭ
морщишь
по математике,
лоб. Спасибо, что ты морщишь лоб. Да, это очень интеллигентно. Считаем, очень интеллигентно, да, хорошо. Значит, из 24, 19%, то есть порядка 3,1% пойдут баллотироваться в Госдуму. Опять в ЗАГС Собрание Петербурга. 5 ходорковцев пойдут в ЗАГС Собрание Петербурга, а 19 в Государственную Думу Российской Федерации.
Человек 19?
Да. Федеральный координатор «Открытой России» Владимир Карамурза. Мы не знаем, это младший, который все время болел?
Сейчас я
болезный. Нет, потому что их двое, их много. Владимир Карамурза старший. И есть младший, который все время болел. А, это, этот проект образовательный. Мы создаем альтернативу, не только содержательную, но и персональную. И мне, для меня интересно. Скажите, пожалуйста, поддержка Ходорковского в ваших глазах плюс или минус? 7373-948. Поддержка Ходорковского какого-то кандидата это плюс или минус в ваших глазах?
Добрый день.
Здравствуйте.
Конечно, плюс.
Почему? Поясните, пожалуйста.
Почему плюс?
Да, почему?
Потому что Ходорковский...
У вас как-то так приемник расположен, что заносит звук.
Что вы говорите?
Да, попробуйте его выключить, будет тогда намного лучше.
Ну, в общем-то, просто говоря, Ходорковский к власти находится в контрах. Так. Отсюда вот такое отношение.
Тогда это плюс для вас?
Для меня, конечно.
Ну, хорошо, скажите, пожалуйста, а вы-то за Ходорков... Вы за либералов? Вы либерал-западник?
Да не, я коммунист.
Вы коммунист. И все-таки поддержка Ходорковского для вас принципиально не очерняет человека.
В данном случае, да.
Спасибо. И это причудливо, но это так. Вот видите, вот надо просто к этому привыкнуть. 7373-948, алло, здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Я хочу вам пояснить эту коллизию с Ходорковским.
Давайте.
Был такой Буховцев, писал учебники по физике. Брал 2000 рублей за 5 по физике на физфак. Он там работал. И люди, которых он отбирал, он гарантировал это. Они могли туда поступить и без него. Поэтому, я думаю, эти 19,5 человек, или 4, сколько там они отобраны, они могут туда попасть и без него. Мы не знаем этих людей, но просто их шансы настолько велики, что он дает им поддержку. Поэтому, мне кажется, им все равно.
Но это один из вариантов. Ну, давайте согласимся, что это один из вариантов. Второй вариант.
Да, один из вариантов. Я думаю, судя его... Ну, у него же есть любовь к деньгам. Он же настоящий еврей, правда? Ведь вы же сами это говорили.
Нет, про его еврейство я никогда ничего не говорил. Я говорил, что он заработал первые свои деньги, превращая наличные в безналичные.
Нет, я не про то. Вы говорили про евреев, которые по-настоящему любят деньги.
Я не помню такого за собой.
Поэтому он любит деньги по-настоящему.
А вы вспоминаете?
Мне придется оправдываться сейчас. Я ничего такого про евреев не говорил. Слушай, я говорил что-нибудь про евреев. Я слово так первый раз услышал. Слово еврея первый раз услышал сейчас. Я вообще не понимаю, про что речь.
Заставить оправдываться. Хорошо, понятно.
Нет, я говорил и повторяю, что среди самых торговых наций рождаются самые бескорыстные мыслители. Лао Цзы и Джуан Цзы рождаются у сверхторговой китайской нации,
да.
А Христос рождается среди евреев, и больше того, и иудеям он рождается. Мы празднуем его обрезание, как вы хорошо знаете. Ну вот, значит, в Старый Новый год православные празднуют обрезание Иисуса Христа. Значит, и это парадоксально, что у торговых наций рождаются нестяжатели, такие мыслители, которые говорят о нестяжании. Это парадоксально. Больше я ничего про евреев, кажется, не говорил. 7373948. Поддержка Ходорковского. Плюс или минус в ваших глазах? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло?
Да, здравствуйте, слушаю вас. Поддержка Ходорковского плюс или минус в ваших глазах?
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Значит, я как поддержка Ходорковского, так и всяческого олигарха, я категорически против вообще возможности поддерживать кандидатов в депутаты, да, там, какими-то там левыми деньгами.
Но левыми, а он проведет это как-нибудь по закону. Ведь закон...
Ну вот в том и проблема, что наши законы не должны быть такими как бы пробоинами, чтобы подобные люди могли проводить там свои кандидатуры, значит, в один из главных
возрастов. А вот позвонил слушатель, который коммунист, говорит, что в данных обстоятельствах и коммунистам не стыдно брать деньги у Ходорковского. Что вы на это скажете?
Ну, честно признаться, мне сложно сказать... Насчет,
я вам скажу, в 2003 году Ходорковский, готовясь к выборам, которые, как вы помните, состоялись в декабре 2003 года, затрудняюсь помнить число, по-моему, 14-го, ну вот, 14-го или 12-го все-таки, ну, значит, вот где-то там, были выборы в Государственную Думу в 2003 году, и Ходорковский... Ходорковский подприсел, как вы знаете, в октябре 2003 года. А в июле Лебедева прибрали, вы знаете. Вот, значит, в мае Ходорковский проводил совещание, в том числе с коммунистами 2003 года, и Яблоком по поводу того, что он даст им денег на выборы. То есть Ходорковский и коммунисты, в общем, как-то давно идут вместе. Давно. С 2003 года идут вместе, ну, по возможности.
Но мы проголосуем. Для вас это больше дискредитирующий фактор?
Давай, если вы узнаете. У меня совсем мало времени, сейчас 56 минут. Если вы узнаете, что того или иного кандидата поддержит Ходорковский, будет ли для вас это дискредитирующим фактором? Дискредитирующим 134-21-35, не дискредитирующим 134-21-36. Дискредитирует, да. 134-21-35. Нет, не дискредитирует. 134-21-36. Если человек получил деньги Ходорковского на выборы, значит, это его дискредитирует. 134-21-35. Нет, не дискредитирует, нет. 134-21-36. У нас идет голосование, вот 20 секунд, все-таки минуту бы подождал, но у меня уже много, у меня уже почти 200. Значит, все-таки я минуту бы подождал. Для того, чтобы подвести итог, давайте дождемся. Еще пару десятисекундочек. Подождем. Значит, сейчас у меня голосование дает 60 на 40. Было 61 на 39 только. 59 на 41. 59 на 41. Дискредитирующие, 59, не дискредитирующая 41. Сейчас опять 60 на 40. Я попробую выключить и посмотрим, что машина сочтет по итогам. Вот итоговое значение. 59 на 41. Настя, пиши.
Да.
Значит, если мы узнаем... Напиши мне, чтобы я скопировал копипастом в окно.
Я же так и делаю.
Добрая
всегда,
девочка,
говорите,
все время переписываю за тобой 10 раз.
Вот. Читай
по тиктоку. Если вы узнаете, что того или иного кандидата на выборах в России поддержит Ходорковский, Нет, все, потом я все равно переделаю. Это его дискредитирует, с вашей точки зрения. 59% дискредитирует, 59%. Нет, не дискредитирует, 41%. В движение.
Подъем. В движении.
Движение, секунду, посмотрю, подробная карта Москвы. 4 балла, пробки, 4 балла. Центр очень плохой, бульвары стоят. На Садовом где-то с 8, внутреннее Садовое кольцо, с 8 до 11 по циферблату трудно очень. Значит, плохо Кремлевская набережная, плохо Якиманка, какая-то драматическая абсолютно из-за дорожных работ. Дорожные работы что-то там учинили на Якиманке. А я знаю, там же пешеходную зону очередную делают около Серафимовича. Ну вот, на Серафимовича. Там, поставили всякие выгородки, и все это там какие-то делают чудо опять. Сказка, чтобы сказка стала былью. Вот такое вот что-то чудили. И от этого сделается хорошо. По-прежнему стоит пробка большая между двумя Шереметьевыми, съездами на Ленинградке. Значит, в Химках мы достигаем 15 км в час уже. Красногорск стоит, Новая Рига расчистилась. И на востоке, по-старому, 3 км в час на шоссе энтузиастов, 10 км в час на Нижегородке и 3 км в час в текстильщиках. В текстильщиках. Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 2 июня. Подъем!